7:06. Доброе утро. Максим Корников, Ирина Буглаева, «Эхо Москвы». Вы слушаете радиостанцию «Утренний разворот». Начинается. Начнем мы, как всегда, с обзора непечатной прессы. После половины часа расскажем вам о каком-то бесчисленном количестве судов, которые сегодня пройдут. Не можем даже порадоваться пятнице, потому что какие-то они совсем ожидаются невеселые.
Самое главное, Ирина на самом деле не сказала, потому что сегодня наша студия выглядит примерно как передвижной избирательный участок для голосования.
Пеньков не хватает, только пеньков.
Но если пальму, которую у нас в кадре срубить. Стоит, срубить, то как раз тот самый пенек мы и получим. Понятно, что сегодня мы очень много будем говорить о том, что связано с Конституцией. В любом случае, это, я думаю, больше, процентов 70 нашей программы. Вы, как всегда, можете участвовать по СМС как минимум, а там еще, может быть, видишь, какими-нибудь другими способами. Плюс 7-985-970-45-45. Послушаем рекламу и сразу после этого обзор непечатной прессы.
Но ты мне будешь рассказывать. Реклама.
Научное общество «Медицинская практика» и театр «Геликон Опера» при поддержке радиостанции «Эхо Москвы» запустили онлайн-проект «Мы вам поможем». В прямом эфире онкологи, эксперты отвечают на важные вопросы и оказывают помощь. С какой целью запущен проект и какова его аудитория? Как присоединиться к проекту и что дает участие? Знакомьтесь с участниками проекта «Мы вам поможем» в программе «Трансформаторы» в эту пятницу после 13:00.
18+.
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8 800 5 00 22 11. «Мистер Дорс». Кухни и мебель.
Я могу вам сказать только одно. Никто никогда не вернется в 2007 год.
С грустью в голосе.
Никто никогда не вернется в 2007 год. Вот где грусть.
С грустью в голосе, Максим. Я, конечно, бросила ссылку в наш файл на этот материал. Мне стыдно, что у меня поднялась рука.
Но тем не менее.
Поэтому я хочу вообще, конечно, тебе предоставить право рассуждать об этом. Но Ливерпуль стал чемпионом.
Должно же быть что-нибудь хорошее. Действительно, Ливерпуль стал чемпионом не в том смысле, что я болею за Ливерпуль. Нет, не болею за Ливерпуль, но порадуюсь за тех, кто...
В том смысле, что я совсем не болею за Ливерпуль.
За наших коллег порадуюсь, которые болеют за Ливерпуль многие годы, в том числе Орех, который был гостем нашей программы на этой неделе, позавчера. Если не смотрели, то получите удовольствие на Ютьюбе. Так вот, дело в том, что... Или не слушали. Дело в том, что действительно Ливерпуль стал чемпионом. Это потрясающая победа, убедительная победа. И мы к этой теме вернемся в самом-самом конце нашей сегодняшней программы, на исходе уже какого 4-го часа эфира. Ну, а теперь давай все-таки дальше. И уже, раз уж мы все-таки более-менее что-то веселое, что может быть веселее, чем радуга, правда? Радужный флаг вывесили над посольством США. Вчера специально добрался я до посольства Соединенных Штатов Америки. Правда, издалека, с другой стороны улицы, но, тем не менее, увидел действительно... висит радужный флаг, потому что кто-то говорил, что его убрали, нет, его не убрали. Как вообще об этом я узнал? Узнал я об этом из новостей, а потом журналист телеканала РЕН-ТВ задавал вопрос Дмитрию Пескову, как, соответственно, мы будем реагировать, как Россия будет реагировать на такой кошмар и ужас. У нас же в стране запрещена пропаганда, значит, ЛГБТ всякого.
Теперь 1 числа так вообще все закончится совсем.
Дмитрий Песков уклончиво ответил, что из Кремля не видно американского посольства, поэтому пока они никак не реагируют и все такое. Но напомнил, что пропаганда ЛГБТ запрещена в нашей стране. Я обращу внимание здесь и уважаемого сотрудника телеканала РЕН-ТВ и уважаемого, не менее уважаемого, даже более уважаемого Дмитрия Пескова, что, конечно же, запрещено, но только среди несовершеннолетних. Это отдельно оговорено. Поэтому, когда мы об этом говорим, о пропаганде, мы должны всегда подчеркивать, что среди несовершеннолетних. Уважайте ваш же собственный закон. Тем не менее, такое повесили. И ты знаешь, очень быстренько хочется проголосовать на эту тему.
Давай, конечно, я сейчас попробую быстро флаг, открыть голосование.
Флаг ЛГБТ-сообщества, радужный флаг, на посольстве Соединенных Штатов Америки в Москве. Как вы это воспринимаете? Вы это воспринимаете как хороший такой, может быть, жест, очень крутой троллинг, да? Может быть, не троллинг, а просто вообще молодцы, так и надо. А второй вариант ответа, вы знаете, это, в общем, выглядит как провокация, и вам эта провокация скорее не нравится. Итак, если вам очень нравится ход американцев повесить такой радужный флаг в центре Москвы, 101-20-11. Если вы расцените это как провокацию, в общем-то, не очень хорошую, 101-20-22.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, радужный флаг, обозначающий, да, соответственно, борьбу, в том числе, за права ЛГБТ-сообщества на американском посольстве в Москве. Очень круто, на самом деле, молодцы. 101-20-11. Провокации, в общем, провокация не очень красивая. 101-20-22. Ты будешь определяться в какую-нибудь из сторон?
Ну,
или ты предпочтешь промолчать?
Да нет, я спокойно. Ну, то есть, что, может быть, у них повод какой-то был?
Да, конечно, сейчас идет месяц вот этого равенства, и все
конечно,
везде украшается этими радужными флагами
молодцы.
У них в стране.
Тогда молодцы. Но меня это не раздражает.
Я просто напомню, на всякий случай, что любая территория любого посольства, это не относится к государству, где оно находится, да, относится к государству тому, которое оно представляет. Это принцип так называемой экстерриториальности. Поэтому американцы, в общем-то, вольны делать то, что они хотят там делать, и мы ничего не можем тут ответить. Ну, разве что только вывесить какой-нибудь флаг в Соединенных Штатах. Но я даже не знаю, чем мы сейчас можем так ответить, так, чтобы потроллить, так сказать, американское
общество. Ой-ой-ой, аккуратно, Максим. Тонкий лед. Тонкий лед. Нет, тонкий лед.
Окей, хорошо, молчу. Ну, давай, подводи итоги голосования.
А ты знаешь, удивительно, было сначала 90-10. И я даже, честно говоря, подумала, как-то странно для нашей аудитории, потому что многие другие голосования подобные были с другим результатом. Но 64-36.
О, кто победил?
В итоге 64 за то, что молодцы.
О,
да,
интересно.
А 36 за то, что как-то перебор, друзья.
Хорошо, 64% говорят, ну, что американцы сделали прикольную акцию, а да, 36% говорят о том, что провокация так себе.
А мне кажется, что они уже делали такое.
Ну, я не помню,
возможно,
честно. Я, по крайней мере, своими глазами я увидел это впервые. Действительно, это флаг огромный, большого размера. Если вдруг еще хотите посмотреть, то можете, если живете в Москве, дойти до Смоленской. И там...
У нас тут близко. Да. Мы с тобой можем прогуляться.
Хотя нет, это на Минский бульвар, да? На
да.
Так вот.
Это еще ближе.
Да, да, это очень близко.
Ну, давай немножко, может быть, не об очень радостных.
Давай.
Значит, на «Новой газете», сайте «Новой газеты», Анастасия Миронова сделала огромный материал под названием «Просто кушать хочется, правда. Сколько людей голодает в России. Просто посмотрите вокруг». И она, значит, в предисловии пишет о том, что это, наверное, этот самый тяжелый материал для нее, что только не происходило в ее карьере, но вот такого она вообще, что она рыдала на взрыв, когда, значит, писала эту статью. И описывает, значит, есть такая группа в социальной сети ВКонтакте, называется «Food sharing and отдам даром еду». Появилась в конце 2015 года, и идея была бороться с перепотреблением еды. Ну, то есть, чтобы люди, поскольку покупают намного больше, чем съедают и выкидывают очень много еды, это проблема вообще не только в России. Она даже это огромная проблема в Америке, Великобритании и так далее. Ну, в общем, суть в том, что сейчас это переросло уже не в такой социальный проект, а больше в благотворительный проект, потому что у людей просто нет денег на еду. В связи с пандемией люди остались без зарплат, и там просто вот огромное количество сообщений, и причем не в регионах, а Москва и Санкт-Петербург. Люди просто просят, чтобы им привезли еду, потому что нечего есть.
Мы сейчас прервемся на отбивку точного времени и вернемся в студию.
Московское время 7 часов 15 минут.
Врет он все, врет все. Вот в том-то и дело.
Сегодня давайте начнем с... Раз мы начали уже не о хорошем говорить, то давайте продолжим. Сегодня, как мы уже говорили вам несколько дней назад, должен состояться суд по 7-й студии. Будут выносить приговор Кириллу Серебреннику, Софье Апфельбаум, Алексею Малобродскому, Юрентину. И это все начнется в 11 утра в Мещанском суде.
и тяну. Да. Да, да, но, тяну. Да, но ты знаешь, я просто хочу отметить, что это все начнется сразу после того, как закончится наш эфир.
Ну, я собираюсь туда поехать.
После
да,
эфира, да?
Поэтому, угу. если да, вы на меня где-нибудь подписаны в Инстаграме, я, может, прямой эфир.
Я уверен, что там и корреспондент наш будет.
Ну, конечно.
Но и мы будем об этом рассказывать весь день. Более того, вы слышали уже в новостях разных представителей культурного сообщества, которые... Сообщество культуры, да, скорее
всего. Виктор Шендерович или Хиджакова вот сейчас в новостях могли
быть. Которые высказывались на эту тему, но понятно, что это одно из главных и центральных событий сегодняшнего дня. Посмотрим, как это все сработает. В любом случае, это не единственный суд, который там пройдет. Есть еще один повод, в том числе, поехать в этот суд. Дело в том, что там будет проходить заседание по вчерашней акции. Если вы не знаете, то, может быть, пропустили это в новостях. Вчера на Красную площадь вышел один человек с одиночным пикетом. Это Виктор Немытов. Он вышел на одиночный пикет против поправок, против этого голосования. Его тут же забрали. И, соответственно, сегодня как раз там будет суд. Одиночные пикеты продолжают быть чем-то, что запрещается, по сути, российскими властями, несмотря на то высказывание Москальковой, которое было буквально накануне. Продолжая, опять же, эту тему, да, посмотрите,
тему, да.
У нас прям такая подборочка. Вчера появилось дело на Айдера Муждабаева, который объявлен в розыск и международный в том числе. Ну, в общем, наверное, это новость, которая не удивляет, потому что действительно Айдер Муждабаев делал такие яркие,
громкие
высказывания, заявления. Да. Заявления такие, которые можно расценивать как заявление... человека, находящегося в состоянии войны, или человека государства, которое находится в состоянии войны. Да, тут разные есть мнения, действительно ли Украина и Россия находятся в состоянии войны или нет, да, но понятно, что даже многие люди, которые осуждают российское участие, скажем так, да, в украинских делах, аннексию Крыма и создание, по большому счету, ДНР и ЛНР, мы понимаем, что без России этого создания не произошло никаким образом. Так вот, даже они, в общем, с Айдером Муждабаевым находятся в сложности. Отношениях, скажем так, мягко. Он действительно довольно жесток в высказываниях, и я не хочу сейчас в это особенно углубляться. Те, кто следит за высказыванием Айдера Муждабаева, и так все знают. Те, кто не следит, я думаю, могут зайти и ознакомиться. Но, ты знаешь, это уголовное дело сейчас выглядит, мне кажется, довольно
давай
странно.
Скажем,
почему
за,
сейчас?
За что,
давай.
Во-первых, предъявлено обвинение в террористической деятельности и публичном оправдании терроризма.
Да, наверное, формально он действительно призывал какие-то вещи такие делать. Я не берусь судить, насколько стоит или не стоит за слова вот
потому
такие,
что, да,
наказывать или не наказывать.
Мы, в принципе, не очень любим, когда у нас в стране судят за слова.
Да, ну и если уж мы просто проанализируем некоторые программы российского телевидения, где что надо взорвать, на какую страну надо сбросить атомную бомбу, это говорят наши политики. А наш Следственный комитет
да,
не заводит
Рамзана
подобные
Кадырова
дела. Владимир Жириновский. Да, и так далее. Если мы все такие высказывания будем заводить дела, тогда я понимаю, это можно даже сказать, так сказать, справедливо. Да? Если мы выборочно, и только на тех, кто находится далеко, и кого нам, как говорится, можно даже не наказывать, кого нам не жалко, это немножко выглядит по-другому. Пока это выглядит, честно говоря, как минимум избирательным применением таких законов. Угу. Ну и продолжая эту тему, к сожалению, сегодня мы много об этом вынуждены говорить, но действительно... Еще один политзаключенный у нас появился. Это тот самый Шаман, о котором мы довольно много говорили. И я помню, как мы с Ириной, в общем-то, с юмором обо всем об этом рассказывали сначала, потому что, ну, идет какой-то человек, который называет себя шаманом. Этот человек, который называет себя шаманом, собрал вокруг себя какое-то количество сторонников, которые пошли с ним. Он шел в Москву изгонять Путина. Да, человек, который живет в 21 веке, часто, ну, и выросший все-таки в советской школе, естественно, научного, по крайней мере, знания, да, любой шаманизм всегда высмеивался и считалось, что это такое что-то из прошлого, из отсталого и так далее. Поэтому мы, в общем-то,
тем
и говорили...
Тем более для религиозной части.
Да, и мы говорили об этом с юмором, и как-то весело, и ничего не думали, что это может закончиться настолько трагически. А на самом деле человеку ломают жизнь, хотя у него она и так была своеобразная, да, но, тем не менее, его поместили в психиатрическую лечебницу. Это, конечно, напоминает вспоминает такие брежневские времена, когда была карательная медицина, когда была карательная психиатрия. Александр Габушев находится там против своей воли, и в итоге мемориал, правозащитный центр «Мемориал» признал политзаключенным якутского шамана Александра Габушева. Я процитирую просто, да, что здесь написано. Кто такой Александр Габушев и в чем его подозревают? Потомственный шаман из Якутска предпринял 3 попытки пешего похода в Москву и планировал 4-й, чтобы провести там обряд изгнания демона Владимира Путина. 12 сентября 2019 года против Габушева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Так следствие рассматривает высказывания Габушева в видеороликах о походе в Москву, снятых с 6 марта по 22 мая. По словам адвоката, следствие намеренно вырвало слова Габушева из контекста, несмотря на то, что дело возбуждено еще в сентябре прошлого года, обвинение шаману до сих пор не предъявлено. 12 мая под видом взятия анализа на коронавирус Габушева изолировали в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере. 2 июня по решению Якутского городского суда его оставили там для недобровольной госпитализации, якобы из-за тяжелого психиатрического расстройства. Конец цитаты. И вот тут я, знаешь, обращу внимание, сделаю небольшую паузу по поводу под видом взятия анализа на коронавирус. Помнишь такой термин «советские врачи-вредители», да? Он, конечно же, был абсолютно как раз античеловеческим и так далее, но вот мне кажется, что если употреблять это слово в изначальном, в каком-то значении, в первоначальном значении, то получается, что как раз это и есть врачи-вредители, потому что если кого-то забирают под видом взятия анализа на коронавирус, то каждый теперь, у кого будут брать анализ на коронавирус, может подумать, а не будет ли это использовано как повод для действий против меня. Это, конечно же, подрыв ко всем тем усилиям, которые другие врачи делают все это время. Это подрыв ко всем тем усилиям государства, общественных структур, тех же самых врачей и любых ответственных людей, которые пытаются разъяснить людям, что а, коронавирус существует, б, нужно предохраняться, что называется, и в, не нужно бояться сдавать анализы, вас не чипируют, потому что, ты знаешь, количество людей даже в моем окружении, которые реально боятся сдавать анализы на коронавирус, потому что боятся, а кто его знает, а вдруг что-нибудь туда действительно забросит и так далее, их очень много. И благодаря этим врачам, которые воспользовались поводом взять анализ на коронавирус и забрали человека в психушку, такие люди еще будут появляться. Да? Это вот что называется, есть вредительство в самом натуральном виде. Поехали дальше.
Давай скажем про ФБК. Алексей Навальный у нас был в эфире. Про армию.
Я договорю просто про шамана. Давай. Да. Почему мемориал считает его политическим заключенным? Потому что, ну, вроде бы кейс такой не очень про мемориал. Правда, там все-таки обычно про другое немного. Но его взяли в список этих, да, политзаключенных, потому что ни одно из установленных законом оснований принудительной госпитализации убедительно не доказано. Обстоятельства госпитализации медицинского обследования свидетельствуют об отсутствии таких оснований. Суд, который принял решение о принудительной госпитализации Габышева, не рассмотрел ситуацию полно и объективно. Это мнение мемориала, я вам его цитирую. Если хотите подробнее узнать, то тут, пожалуйста, можно, кстати говоря, на сайте найти ссылку для пожертвований на оплату работы адвокатов. Много наших слушателей ругало нас с тобой, что мы отнеслись тогда несерьезно. Помнишь? А вот если вы действительно там поддерживаете и все такое, ну, мне не очень стыдно, потому что ситуация вначале действительно выглядела довольно...
Послушайте, в 21 веке вот подобное выглядит, конечно, как-то немного безумно. Ну, на полном серьезе выглядит это безумно.
Так вот, если вы поддерживаете шамана, да, и хотите помочь ему сейчас, то вот ссылка на работу адвокатов есть на сайте мемориала.
А вот теперь давай... Ты знаешь, что вот в этой истории, конечно, меня... Ты, наверное, тоже сталкивался, ты все время сидишь в информационном поле, да, подобных историй, ну, не с шаманами, да, а вот таких вот, что там посмеешься, да, и думаешь, господи, какое безумие. И ты можешь пройти мимо. А сколько жизней в итоге может быть вот так вот?
Это правда. Это, знаешь, вообще вот эта культура городских сумасшедших, когда их часто воспринимают именно такими, они действительно часто люди неудобные, колючие, с ними невозможно общаться, у них там не так много друзей, мало кто за них может вот так, что называется, впрячься, да?
Ну, и не каждое дело такое громкое совсем.
Это правда, да. Но очень часто эти люди как раз своей инаковостью и показывают, и обращают внимание на какие-то вещи. И не боятся говорить о том, что все видят, но предпочитают не замечать. Вот эти самые, они те самые мальчики, которые готовы кричать «Король голый», да? И вообще, это вопрос уже к нам. Почему мы не реагируем, хотя знаем, что король голый, почему мы предпочитаем этих людей скорее заткнуть, скорее от них отвернуться, скорее сказать «Ой, ой, меня это не касается» и пройти мимо, да? Это очень большая тема. Давай сейчас успеем сказать лучше про фонд борьбы с коррупцией.
А Алексей Навальный у нас в эфире несколько дней назад, и Иван Жданов, они писали в Фейсбуке о том, что сотрудника фонда борьбы с коррупцией Артема Ионова забрали в армию. Ну, забрали его приблизительно как Руслана Шевединова. И Алексей Навальный говорил о том, у нас в эфире, он говорил о том, что у него астма. И что они, по идее, не могут забрать его в армию. Но вот сегодня пришли новости, ночью вчера, что военкомат Московской области отправил все-таки его в армию. Значит, мы подали жалобу, юрист фонда борьбы с коррупцией говорит, и военкомат, и военную прокуратуру. Также обжалуем решение призывной комиссии в суд.
Ну, давай скажем, что у нас сегодня в эфире будет Илья Яшин после 9:30. Он, кстати говоря, как глава района, в том числе и заседает в комиссии по призыву.
По призыву.
В призывной комиссии. И мы, я думаю, в том числе о таких вещах его тоже спросим, да, о призывных делах. Спросим, кстати, если я правильно помню, то сразу после нашего эфира он как раз призывную комиссию отправляет. Да.
Ну, вообще, конечно, вот эта вот практика, да, забирать человека, отбирать у него средства связи, чтобы он не мог... Ну, это как дикость какая-то. Я не знаю, а всех отлавливают вот так вот в армию? У всех забирают телефоны, не разрешают связаться там с родными элементарно?
Конечно.
Или они решили тех сотрудников ФБК, которых нельзя посадить, отправить в армию?
Я думаю, да. Я думаю, что это такой способ борьбы с любой позицией против. Ну и давай, продолжая, к сожалению, эту тему... Надеюсь, что мы да, успеем именно в этой части проговорить все эти грустные судебные истории. Суд в Екатеринбурге признал незаконным обыск у местного жителя, которого сотрудники Росгвардии убили в его квартире. То есть уже признано, что суд... что обыск, который проходил у него, был незаконным. Он проводился без судебного решения. И, откровенно говоря, эта история выглядит все хуже и хуже. Получается, что сотрудники Росгвардии, которые застрелили просто человека, хотя там была возможность, судя по всему, какой-то другой реакции, делали это без всяких оснований. То есть пытались даже проникнуть в квартиру без всяких оснований. Жуткая история. Я не верю, к сожалению, что кто-то будет по-настоящему по всей строгости наказан в этой ситуации. Я думаю, что, к сожалению, тут система всегда устроена таким образом, чтобы своих защитить. Я могу это говорить, по крайней мере, по своему опыту журналистской работы, когда я работал по делам о пытках и убийствах сотрудниками полиции или сотрудниками СИН. Чаще всего такие дела, конечно же, проходят так, что обычный человек с таким правосудием не сталкивается. Очень мягкие сроки, потом выходы по УДО и так далее, и так далее. Ну, плюс ко всему, есть же еще, не забывайте, отдельные колонии для бывших сотрудников полиции, следователей и так далее, и так далее. С одной стороны, это объясняется довольно логично. Ну, нельзя, чтобы сотрудники, бывшие с преступниками, сидели вместе, потому что, во-первых, это постоянно взаимное напряжение, во-вторых, это сращивание, да, как раз системы и криминального мира. Но, откровенно говоря, это выглядит очень иногда несправедливо. Ну ладно, об этом как-нибудь отдельно поговорим, а сейчас метеоскоп.
Метеоскоп.
Плюс 20 градусов в столице, 755 миллиметров ртутного столба давления, 67% относительная влажность, 1 метр в секунду восточный ветер, ясно на улице.
Пока, Ир, ты выходила, мы с Никитой Василенко придумали новое средство массовой информации и поняли, что мы просто взорвем все информационное поле. Мы позовем только Вифонда еще с нами, который, да, будет представлять, и назовем этот сайт «Метеозона». И вот на этой «Метеозоне» мы будем рассказывать о том, что сообщает гидрометцентр. Так вот, он сообщает, что
отбивка, кстати, хорошая.
Минимальная температура для этого дня отмечалась в 1909 году и составляла плюс 5,5 градуса, а максимальная была в 2010 33,6 градуса. Подробнее о погоде поговорим в конце этого часа.
Я никогда не менял конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов.
7:35. Максим Курников, Ирина Баблоян. Утренний разворот на радиостанции «Эхо Москвы». Подключайтесь к YouTube-трансляции на основном канале. Плюс 7-985-970-45-45. Телефон для ваших СМС-сообщений. Ну, еще немного о судах.
Ну, да, надо сказать, что сегодня будет рассмотрение как раз тех протоколов, одних из тех протоколов, которые составлены против Татьяны Фельгенгауэр и Александра Плющева. За этим делом, конечно, тоже мы будем следить. И следующая неделя, как раз неделя Саши Плющева. И он, я думаю, сможет подробно рассказать прямо с утра, как все это было сегодня, как это все происходило. Надо сказать, что история с этими одиночными пикетами мне представляется одной из важных. Она может быть не такая громкая сейчас, как это голосование, как седьмая студия и прочее-прочее, но, в принципе, существование одиночных пикетов – это пока одно из последних тех завоеваний, которое оставалось, но и оно уничтожается на наших глазах.
Согласись, что просто одиночные пикеты стали дико популярными в последнее время.
Потому что нет обычного, потому что ты не можешь...
Ты не можешь согласовать митинг и так далее, и так далее. И одиночный пикет, поскольку был всегда разрешен, но сейчас одиночные пикеты, мне кажется, они уже настолько возросли, что власть количество решила... Возросло, количество, да, одиночных пикетов, что власти решили, видимо, их совсем запретить.
Ты знаешь, тут на самом деле объяснение давал Владимир Путин на эту тему. Он говорил, что а зачем вам собираться в большой митинг? Теперь же есть телефон, теперь есть камера в телефоне. Выйдите, снимите себя, и все увидят, что вам еще надо. Да? И, в общем-то, он конечно прав в некотором смысле, что так это и работает. Но другой момент, что мы-то хотим иногда собраться, может быть. Ну, не мы там, да, кто-то хочет собраться. В другое дело, что я сейчас...
Скажите, в пивнушке собираетесь, Максим.
Ладно. Это, ты знаешь, в одной стране так в пивнушках собирались, это плохо кончилось.
А в другой стране в очереди в магазин, да, тебя пакуют в автозак. Мы знаем. Давай дальше.
Окей, давай, поехали дальше. Раз уж мы о разных странах поговорили, давайте поговорим о Советском Союзе. В Советском Союзе, как там, Союзе Советских Социалистических Республик.
Конечно.
Говорят, не распался бы он, если бы возглавлял его Владимир Путин.
Это заявил господин Аксенов, Сергей Аксенов, да, глава Крыма в эфире телеканала «Крым-24» вчера. Я вам процитирую. «Я лично глубоко убежден, когда СССР распадался, если бы был другой президент, был бы Владимир Владимирович Путин президентом, то СССР бы не распался». Удивительно, как вот эти вот чиновники в последнее время, какие только фразы они не придумывают, какие только повороты они в истории не пытаются на практике воспроизвести, чтобы закрепиться на последующие 12, нет, не 12, сколько, больше, 3, 4, больше, сколько, 4 плюс 10, 14 лет.
Скажи, пожалуйста, дорогая Ира, есть ли там какое-то уточнение? Президентом чего должен был быть на момент распада Советского Союза Владимир Путин? Президентом РСФСР на месте Ельцина, то есть, или президентом СССР на месте Горбачева, потому что это очень важная деталь. Мне кажется, это тогда бы показывало направление представлений о Владимире Путине Сергея Аксенова. Это, во-первых. Во-вторых, ты знаешь, ведь это мы не знаем, мы не можем залезть в голову Сергею Аксенову, а что он подразумевает? Это комплимент или, наоборот, плевок в сторону Владимира Путина? Ну, давай.
Я лично глубоко убежден, что роль личности в истории и того, кто управляет процессом, ведет за собой других, а мы говорим о Владимире Владимировиче, безусловно, ключевая. Вот.
Ты знаешь, мне кажется, что здесь есть интересный поворот сюжета в том, что ты добавила. Потому что, как ни крути, но СССР был государством с коммунистической идеологией. Коммунистическая идеология основана, конечно, в том числе на марксизме. И как раз о роли личности в истории, о роли масс Маркс довольно много говорил. И надо сказать, что при том, что, видишь, он скучает по СССР. Точнее, нет, не скучает СССР. Говорит о том, что СССР распался, и говорит, что Путин бы возглавлял СССР. И тогда бы этого не произошло. И при этом говорит о роли личности в истории, переоценивая Маркса, это говорит о том, что Сергей Аксенов, видимо, как раз против СССР. Он как раз намекает, видимо, Сергею Аксенову надоело, что Крым в Российской Федерации. Раз он с антимарксистских позиций говорит об СССР, значит, он критикует СССР, значит, ему не нравится, что СССР бы остался. И ему не нравится, что Владимир Путин сегодня возглавляет Российскую Федерацию, и Российская Федерация из-за этого не может распасться. А Сергею Аксенову хочется, чтобы распалась Российская Федерация. Сергей Аксенов, вы сепаратист, когда такое говорите. Не будьте сепаратистом. Хватит. Или у вас каша в голове? А я не верю, что у вас каша в голове. Вы же глава целой республики, ё-моё. Вы же не можете быть настолько неграмотным. Вы же не можете быть тупым, правда? Вы просто сепаратист. Но это тоже опасно. Сергей Аксенов, одумайтесь, когда такое говорите. Но, тем не менее, слушай, а по поводу, скажем так, ностальгии по Советскому Союзу. Как ты думаешь, у какого количества людей такие слова вызывают действительно теплые чувства?
Ностальгия о Советском Союзе?
Ну вот, чтобы он не распался. Хотели бы вы, чтобы Советский Союз не распался?
У многих. Давай так. А ты знаешь, как я индикатор мой личный?
Какой?
Обычно, когда Алексей Алексеевич Венедиктов выкладывает у себя в Инстаграме фотографию Михаила Сергеевича Горбачева, и из, ну, условно, 95% этих
которому
комментариев...
Которому передаю привет,
кстати. Абсолютно, да. Михаил Сергеевич, да, здоровья вам. 95% этих комментариев...
Тоска по Советскому Союзу.
Ну, это ты мягко выразился, как ты понимаешь.
Я, естественно, да, я мягко выразился сознательно. Я понимаю, что там скорее упрюки, да, потому что Советский Союз не сохранился. Давай мы проведем голосование. Это все очень просто. Вы сожалеете о распаде Советского Союза. 101-20-11. Вы не сожалеете о распаде Советского Союза. 101-20-22.
Голосование пошло.
В сотый раз проводим, в тысячный,
ну,
да.
Повод, в конце концов.
Вы сожалеете о распаде Советского Союза, 101-20-11. Вы не сожалеете о распаде Советского Союза, 101-20-22, префикс 495.
Очень быстро голосуем, буквально минутку, потому что нам нужно поговорить о еще одной важной теме. Итак, если вы сожалеете о распаде Советского Союза, 101-20-11, если нет, 101-20-22. Ну что, голосуют у нас? Идет голосование?
Идет, конечно, идет. Ой-ой-ой, очень много людей голосуют.
Да, активно, для 7 утра это...
Десятками прибавляются. Десятками.
Понятно. Ну, мы с Ириной успели заставить Советский Союз. Я чуть подольше, Ирина чуть поменьше. Но я бы, спроси меня, наверное...
Мы с тобой еще...
Ну, 90-е, то есть, я
вообще
бы, конечно,
в Грузии, конечно.
А я в Казахстане, да. Мы остались как раз на этих обломках. И то, что мы с тобой в итоге приехали оба в Москву, да, говорит о том, что, конечно, по нашим семьям этот распад действительно ударил. И говорить о том, что, ах, как прекрасно, что он распался, я точно не буду, потому что любой распад тяжелый. Другое дело, был ли он неизбежным? По-моему, да. То есть я не назову его прекрасным, но это было, на мой взгляд, неизбежно. И любые попытки удержать привели бы к гораздо более худшим последствиям. Вот как, да, я бы сформулировал. Ну, давай подведем итоги.
35% наших слушателей сожалеют.
То есть это второй вариант?
Подожди.
Первый вариант у нас. Вы сожалеете, второй не сожалеете.
35 сожалеют.
Сожалеют. Круто,
65 не сожалеют.
Как я люблю, когда у нас голосование по таким темам не 10 на 90, да? 35% слушателей эхо, еще раз, да, сожалеют об этом. Очень интересный расклад. Но по поводу как раз, чем бы занимался Владимир Путин, если бы он возглавлял Советский Союз, да? Если бы он мог тогда что-то делать.
Вот знаешь, комментарии какие в чате? Сожалеем, но восстанавливать не надо.
Хорошо, хорошо, да. Так вот, дело в том, что finance.ru пишет о том, что Путин резко снижает налоги на офшоры. Налоговые инновации от президента Владимира Путина, о которых он сообщил в обращении к россиянам накануне Парада Победы, содержат подарок, в кавычках, для самой обеспеченной прослойки россиян, привыкшей парковать прибыль в офшорах, так пишет Финанс. Объявив
как
о повышении НДФЛ, Путин анонсировал реформу налогообложения контролируемых иностранных компаний, которые были краеугольным камнем программы деофшоризации. Так вот, с 2017 года люди, владевшие более 25% этих самых КИК, чья нераспределенная прибыль превышает 10 миллионов рублей, платят с нее налог в 13%. Путин предложил заменить его фиксированным налогом в размере 5 миллионов рублей без дополнительной отчетности. Новый подход поможет предпринимателям существенно сэкономить, сказал ведомостям директор
хоть департамента бы первого числа дождался.
Налогового и юридического консультирования Александр Токарев. Ну что тут скажешь? Ну да, наверное... Может быть, это был бы другой Советский Союз с офшорами, но...
Конечно.
С другой стороны, а у нас что сейчас?
Ни стыда, ни совести.
Ну, почему же? Ты против офшоров? Что? Видишь, люди поддерживают Владимира Путина.
Давай
люди
об экономике
офшоры.
Поговорим.
Московское время 7:45.
Он сидит, их воду возит, все совершенно нормально, вообще это нужно понимать как есть.
К нам присоединяется наш экономический обозреватель Ася Рак. Ася, доброе утро.
Доброе утро. Ну, посмотрите, под каким соусом-то это все подали, да? Ага. Еще раз по 10 тысяч всем мы выдадим, богатым налог побольше сделаем. Поэтому про офшоры практически никто и не заметил.
Кому интересно про офшоры, когда
кто-то 10 тысяч раздают? Ну, действительно, конечно. Ну, 147 миллионов в стране, и большую часть волнуют, конечно же, собственные какие-то сбережения и какая-то общая социальная справедливость. Поэтому, я думаю, к сожалению, большинство услышало именно те самые другие меры, да, нежели что-то про офшоры. Тем более тоже те меры, которые пообещали IT, да, как они сейчас уже так постепенно-постепенно начинают нивелироваться. Но все говорят о том, что все вроде как налаживается, все растет, но вместе с тем растут и цены на бензин. Насколько озвучу чуть позже, но вот вчера стало известно, что Министерство энергетики России не считает целесообразным отменять временный запрет на импорт бензина. Мы помним, да, что его запретили, выступили с этим предложением еще в апреле, подписали в мае, с июня оно вступило в силу. По идее, с июня по октябрь к нам в страну запрещен ввоз импортного бензина, там газойл и дизтопливо, да, низкосернистое дизельное топливо имеется в виду. То есть все, пользуемся только нашим,
так,
российским, отечественным.
Ну, на самом деле, это потому что тот дешевле, вот и все, это не
ну,
почему-то
по-другому. Конечно, он дешевле, естественно, но и доля его была на самом деле небольшая, использовали импортный бензин в основном не сетевые, а малые АЗС в регионах, да, и просто наступил тот момент, когда вот эти самые региональные АЗС начали скупать дешевый бензин и затариваться.
Я просто, как опять же, да, могу сказать, дело в том, что в Казахстане бензин ощутимо дешевле, дистопливо ощутимо дешевле. И оттуда старались особенно предприятия сельхоз, да, предприятия, потому что у них же большой расход в посевную и наоборот в уборку. И они старались закупить казахстанское дистопливо, потому что оно дешевле. Но вот сейчас это будет сложнее.
Казахстан, да. Белоруссия. Да, ну, в общем объеме импортно, ну, он составлял там, ну, 1.5% где-то. Плюс ко всему еще какой момент, апрель месяц, это момент, когда наши МПЗ проводят ремонтные работы, да, и, соответственно, кто-то из них останавливается. Но, как сказали в Минэнерго, действие запрета на импорт не сказывается никаким образом с топливообеспечением, и отменять мы ничего не будем. Запрет на импорт топлива в настоящее время требует сохранения, так как с точки зрения Минэнерго спрос на бензин у нас сейчас в 2020 году на 10-15% ниже. Ну, в соответствии с тем, что мы много времени просидели на самоизоляции, и спрос пока еще не устанавливается. Но владельцы некоторых вот именно тех самых региональных АЗС отметили о том, что спрос вернулся уже к так называемым допандемийным временам. Поэтому давайте посмотрим, что происходило на биржах. Например, на Санкт-Петербургской бирже на прошлой неделе оптовые цены на бензин достигли просто рекордного максимума. То есть они побили рекорд 2018, по-моему, года, да, то есть с начала июня цена тонны АЕ-95 выросла более чем на 9%.
Ну, нефть же выросла, поэтому бензин вырос, да?
Но нефть не выросла, она не вернулась к своим прежним... Не, ну смотри...
Так она же наоборот упала.
А, ну, там все неоднозначно,
да,
но
шучу,
в том, что аммиокоптовые цены у нас растут на бензин постоянно, у нас же демпфирующий механизм. Чудесный, замечательный, просто фантастический, который никоим образом не позволит ценам на бензин снизиться, куда бы нефть не упала. Вот куда бы оно ни рухнуло, наш бензин дешевле не станет ни в коем случае. А, вот такое регуляторное замечательное вмешательство, да? Но, опять же, рост оптовых цен на бензин не угрожает потребителям. Вот прямо сейчас процитирую Павла Сорокина. Он заверил, что дефицита бензина на российском рынке нет. И все у нас замечательно. Но если мы посмотрим на статистику по прошлой неделе, выпуск бензина в России в мае упал до рекордно низкого значения. Доброе утро,
да.
Страна. И средние цены на бензин. Вот, то есть Павел Сорокин сказал, что в любом случае они не будут расти, не будут превышать инфляцию. За предыдущую неделю у нас инфляция плюс 0,1. А цены на бензин по регионам, если мы посмотрим, допустим, Махачкала и Севастополь, Махачкала, кстати, это дотационный регион, который получает деньги регулярно, выросли на 2%. На 2%. В Москве это плюс 0,2%, но все равно это выше инфляции в любом случае, да? Особенно если мы будем говорить про 95-й бензин, который там плюс 17, по-моему, копеек. Ну, не хочется называть точные там цифры. Я думаю, все, кто использует автомобили, видят, наблюдают, смотрят, как это все происходит. Ну, в общем, рост цен на автомобильный бензин зафиксирован в 71 субъекте. О том, чтобы где-то цены каким-то образом стали ниже, не сообщается.
Никогда не смотрела, сколько стоит бензин, когда у меня был автомобиль. Я уже много раз про это говорила, да, потому что, ну, какая разница, все равно заправляться придется.
А, честно говоря, я ожидал каких-то пряников к 1 июля. Я ожидал, что как минимум все непопулярные решения не будут приниматься до, а будут приниматься популярные. Но как так получается? Они не хотят или уже не могут просто это дело регулировать? Почему они принимают такие послабления для офшоров, хотя это обычно непопулярно? Почему они цены на бензин удерживают? Это какие-то объективные предпосылки или как?
Ну, если говорить про цены на бензин, допустим, у нас нефтяная отрасль – это основная дойная корова, скажем так, да? Все наши доходы, весь наш бюджет зависит от того, сколько они получают от нефтяников. Сейчас, понятное дело, все это значительно просело, плюс в рамках этого демпфирующего механизма мы, наоборот, доплачиваем нефтяников. Сейчас, например, они также попросили помощи, посчитав себя пострадавшей стороной. Мы знаем, что они вынуждены закрывать некоторые скважины. Существует опасение того, что когда закончится соглашение ОПЕК, рынок нефтяной захватит США, которые, кстати, и так стали самой крупной добывающей, нефтедобывающей страной. Они добывали больше всех, больше, чем Саудовская Аравия, и больше, чем мы. Поэтому, естественно, таким образом поддержать вот эту самую, ну, поддержать сохранение бюджета, вот это накопление, вот это вот кубышничество, но никто же не хочет тратить сейчас ни фонд национального благосостояния, да, дырочка в бюджете возникла, надо ее срочно, обморочно закатать, залатать, спрятать, поэтому нефтяникам сейчас дадут практически беспроцентные кредиты, порядка 6 миллиардов рублей, там Сбербанк и ИВЭБ будут участвовать в этой программе, на то, чтобы сейчас, пока действует сокращение ОПЕК, да, вот это, скважины некоторые закрывают, чтобы бурили новые скважины. Чтобы когда закончится сделка ОПЕК, скважины были уже наполовину готовы. Их будет легче, проще.
Да, просто мы отличаемся в этом смысле от Саудовской Аравии, что наши скважины нельзя так кранчик перекрыть, потом открыть. Но у нас, если мы останавливаем месторождение, да, какое-то, если мы останавливаем добычу, то потом ее возобновить на том же месторождении сложно. А скажи, пожалуйста, Ась, ты говорила о том, что ждешь рост IT-компаний на российском рынке после выходного, потому что было заявление, да, соответствующее Владимира Путина, что мы теперь этим отраслям там будем давать налоговые год и прочее. Случилось ли это? И как к вечеру это отразилось на рынках?
Ну, я не могу сказать, что был какой-то глобальный грандиозный рост, но на фоне того, что Яндекс разводится со Сбербанком, да, немножечко к нему присоединяется ВЭП, Яндекс будет заниматься доп. Выпуском акций, да, это довольно-таки позитивно сказалось на акции данной компании, Киви даже, если мы посмотрим. Ростелеком вчера чувствовал себя тоже прекрасно, даже сейчас увижу плюс 6%. Поэтому, ну, телеком, в принципе, не IT, но тем не менее. Вчера, кстати, наш российский рынок просел, отыгрывая падение предыдущего. Вот они отдыхали, да, все падали. Вчера Америка, например, выросла, Европа тоже подросла, а мы отыгрывали предыдущее падение предыдущих дней. Поэтому будем наблюдать, как говорить.
Да, у нас еще минута есть, но я так понимаю, что, получается, эти слова о мерах поддержки, они помогли. При том, что многие говорят о том, что проблем не экономического характера и не налогового характера, а скорее юридического характера в этой сфере.
Но, смотрите, там как бы плюшечки раздали, а теперь немножечко забирают их обратно, грубо говоря. Там то, что касается НДС, да, начинается сейчас вся эта возня. Но, как обычно, Верховный сказал, донизов все дошло немножко в искаженном виде, воплотилось вообще непонятно в каком. Поэтому вроде как сначала обрадовались, сказали все вперед, давайте сейчас все будет хорошо. Потом становится понятно, что а вроде бы все не совсем и так. Ну, вспомните, много таких ситуаций, которые самое первое, что приходит на ум, это выплата врачам. Сказали всем платить, а в итоге как начали платить. Поэтому здесь объявлено одно, а как оно в итоге выльется...
Спасибо большое, Асирак, мы не прощаемся. Через час мы с ней снова встретимся в экономике, а пока мы прервемся на свой дом для Москвы и, может быть, в регионах что-то пойдет свое.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы». Рекламно-информационная программа «Свой дом».
Сейчас о самом важном и интересном на рынке недвижимости. Здравствуйте, с вами Алексей Гусаров. Сегодня о том, почему ограничения по ипотеке отложили.
Недвижимость. Что-то новое.
Центробанки решили повременить с ужесточением условий выдачи ипотеки. Сейчас такой необходимости нет, пояснила первый заместитель председателя ЦБ Ксения Юдаева. При этом она отметила, что в будущем к этому вопросу могут вернуться. В декабре Центробанк предложил ограничить объем выдачи рискованных кредитов. С этой целью планировалось с 1 июля ввести дифференцированные надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки заемщика. Более высокий коэффициент риска означает, что банку при обслуживании клиента надо резервировать больше средств. Показатель предельной долговой нагрузки рассчитывается как соотношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика. На практике это привело бы к тому, что банки повысили бы требования к зарплате клиента, увеличили минимально возможный срок кредита и, возможно, настаивали на внесении большего первоначального взноса. Сейчас крупные банки обычно требуют, чтобы заемщик оплатил сам как минимум 20% стоимости покупаемой квартиры. Ужесточить правила выдачи жилищных кредитов центробанки хотели, чтобы предотвратить возможное надувание так называемого ипотечного пузыря. Спрос на квартиры в целом упал из-за карантина и кризиса, говорят риэлторы. Однако статистика по ипотеке оказалась неплохой.
Недвижимость. Свежий взгляд.
Количество заявок на покупку жилья в новостройке с ипотекой в мае превысило докризисный уровень, сообщили недавно в госкомпании «Дум.РФ». Там отметили, что 80% обращений клиентов связано с льготной ипотекой. В конце апреля правительство запустило программу ипотеки с субсидируемой ставкой в 6,5%. Взять ее можно только на жилье в новостройках, причем есть лимит. В Москве, Петербурге, Московской и Ленинградской областях максимальная сумма кредита составляет 8 миллионов рублей, в остальных регионах 3 миллиона. При минимальном взносе в 20% в агломерациях Москвы и Петербурга таких кредитов хватит для покупки квартиры стоимостью до 10 миллионов рублей, а в регионах до 3 миллионов 750 тысяч. При этом средняя площадь попадающих под программу квартир составляет 49 квадратных метров. Об этом писала газета «Коммерсант» со ссылкой на экспертов компании ЦА. Тексты программы доступны на сайте «Эхо». С вами был Алексей Гусаров. Хорошего дня!
Свой дом. Недвижимость на «Эхе». Каждый день.
Метеоскоп.
Плюс 20 градусов в столице, 755 миллиметров ртутного столба давления, 74% относительная влажность, облачно с прояснениями, 1 метр в секунду восточный ветер.
Дорогие Мария, Анна, Арсений, Иван, Андрей, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан. Причем Арсений, Тимофей и Юлиан точно сильно не первый раз на этой неделе. Так вот, вам
Арсения,
особенно...
поздравляем.
Вам особенно
конкурент
доброго...
Конкурент Витальевна Ульча Домашского.
Вам особо доброго утра. То есть всем доброго утра, а вам особенно доброго утра, потому что вы сегодня именинники. Восход солнца сегодня был в 3 часа 46 минут. Заход солнца в 21 час 18 минут. До катастрофового дня, таким образом, 17 часов 31 минута. Ну, я еще раз напомню, что максимальная температура в этот день была в 1909 году и составляла плюс 5,5 градуса. Максимальная температура в 2010 и составляла плюс 33,6 градуса. Сегодня обещают нам до...
до плюс 29. И в субботу обещают до плюс 32, то есть завтра.
Часов 5 минут. Доброе утро. Максим Курников, Ирина Баблоян. Второй час утреннего разворота на радиостанции «Эхо Москвы». Подключайтесь к YouTube-трансляции на основном канале «Эхо Москвы». А также ваше сообщение можете отправлять плюс 7985-970-4545. Максим следит за сообщениями, я слежу за YouTube-чатом.
У нас разделение труда, да. Ирина. Я очень рад приветствовать всех, кто только что присоединился к нам, к нашему эфиру. Я напомню, что после 8 часов мы будем говорить о Конституции. Я сам в начале программы говорил, что больше 70%, наверное, сегодняшней программы, столько примерно голосов много ожидается за Конституцию, как раз за поправку.
Много занимательных историй произошло в первый день голосования. Да. У нас будет буквально через пару минут, у нас должен быть на связи Дмитрий Кользев, шеф-редактор «Знаком», с которым произошла одна из подобных историй.
Ну, что, прямо скажем, ЦИК начал войну против Дмитрия Кользева в некотором смысле. Мы подробнее об этом поговорим уже через пару минут, это правда. Потом расскажем вам еще о некоторых интересных историях. Об электронном голосовании в том числе. И, конечно же, после середины часа мы попробуем не бросить нашу рубрику «Русский мир». И в этот раз перенесемся в Индию. Дело в том, что в Индии есть люди, которые туда переехали, есть, которые там застряли. Но самое главное, в Индии сейчас одна из самых больших вспышек. Вот как раз новая волна, она в Индии, к сожалению, сильно больше предыдущей. Об этом мы и поговорим. Ну, конечно, мы говорим о ковиде, о коронавирусе.
Как перерыв? Реклама!
В оптовом центре «Метро» каждую неделю скидки на товары известных брендов. Сковороды со скидкой 30%. С 25 по 28 июня 2020 года. «Метро». За качество отвечаем. Ассортимент акций и количество товара ограничены. В предложении не участвуют наборы сковород и товары, участвующие в действующих каталогах. Скидка предоставляется на кассе. Скидки не суммируются. Артикулы и другие подробности по телефону 8-800-700-177.
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8-800-500-2211. Мистер Дорс. Кухни и мебель.
Радиостанция «Эхо Москвы» и автономное некоммерческое предприятие «Мой район» представляют еженедельную программу «Мой район». Каждую субботу в 15 часов 5 минут в эфире радиостанции «Эхо Москвы» на ее главном канале YouTube и в Яндекс.Эфире. Программа «Мой район». 27 июня. Хамовники.
Я никогда не менял Конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов.
8 часов и почти 9 минут. О, у нас уже на связи есть Дмитрий Кользев, шеф-редактор «Знаком».
Нет, пока со звуком у нас. То есть он у нас на связи, но пока мы его сейчас не можем
слышать. А я просто увидела на экране,
да.
Извините за фальстарт.
Ничего, так бывает. Действительно, дело в том, что Дмитрий Кользев вчера утром отправился на участок, чтобы перед рабочим днем, как ответственный гражданин, проголосовать.
Что бы вы думали, там произошло?
За поправки или против поправки, не знаю, сам захочет Дмитрий об этом говорить или нет. Наверняка он поддерживает любые начинания федеральных властей. Ну, Дмитрий, слышите нас?
Да, я вас слышу.
Доброе утро. Дмитрий, мы сказали, что вы вчера утром отправились проголосовать. Что же вы там увидели?
Я пошел на участок, который расположен близко к моему дому. Участок номер 1551 на улице Луначарского в Екатеринбурге. И участок был закрыт. То есть я ожидал, что я там на входе увижу каких-то, ну, как обычно бывает, когда
шарики, на выборы, музыку.
На выборы. Да, 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 да.
Ну и хотя бы людей с градусником, термометром, да, измерить температуру.
Типа того, это здание лицея имени Дягилева. Там на входе сидел один-единственный охранник, была полная тишина, никого не было. Я сказал, что здрасте, я вот пришел, хочу проголосовать. Охранник сделал удивленное лицо, сказал, участок же работает в 16:00. Я говорю, так, подождите, голосование идет с 8 утра до 8 вечера. Он говорит, нет, вот там висит объявление на входе, идите посмотрите, с 16:00. Я так, ну, удивился, пожал плечами, пошел, сфоткал это объявление, ну, выложил его в Твиттер там со словами типа вот хотел проголосовать, этим людям нужна явка, а не получилось. И пошел на работу. И потом какой-то разразился скандал, судя по всему, где-то за кадром. мне позвонили из нашей областной избирательной комиссии, сказали, что участок на самом деле работает, что сказали сначала, что будут разбираться, а потом где-то уже в пол первого дня прислали видео, типа, смотрите, участок работает, все в порядке. Вот такая история. Я потом сходил, проголосовал на этот же участок, спросил, естественно, у членов избиркома, когда они пришли на работу. Они мне принялись говорить, что они работали в 8 утра, хотя тот же охранник сказал, что что-то такое неопределенное, что типа участок открылся попозже, и там женщины, которые появились на входе, которые проводят лотерею, тоже сказали, что он...
Но если я правильно помню, вы выкладывали объявление.
Вот буквально минуту назад.
Нет, это другое уже, да. А сначала, когда вы только первый раз пришли на участок, вы сфотографировали и выложили объявление, где написано, что участок будет работать с 16 часов.
Да, разумеется. То есть они действительно собирались работать в 16.00.
Но есть и другая точка зрения. Давайте послушаем фрагмент эфира «Россия-24», который у нас записан, где как раз о вашем случае рассказывали. Давайте, да, сейчас я...
Нет?
У нас был заготовлен, да, этот фрагмент. Я надеюсь, что мы сейчас его услышим.
Ну, пока видишь, не получается у нас, ладно.
Я его тоже слушал, могу вам пересказать.
Ну, давайте, если вам не сложно, да, там, если у нас получится.
Да, там ведущая «России-24» сказала, что вот, пошли уже первые сообщения о фейках, и член, зампред избирательной комиссии там выступил, рассказал, что вот, из Свердловской области возмутительная ситуация, человек пришел на участок, человек типа разместил какую-то старую фотографию.
О, мы можем включить. Давайте, послушаем. Давайте, потому что там, конечно, язык прекрасный.
Да. Свидание сегодня говорили и о свежих фейках.
Сейчас ехал сюда с сведений с одной из участковых избирательных комиссий Свердловской области. Якобы пришел, не смог проголосовать. Старая фотография старого объявления. Участок открыт, идет голосование. С 8 часов участок работает. Зачем? Кому это надо? Я не понимаю. Я вот такого не понимаю. Больно за членов комиссии, которые встали рано, пришли на работу. И их вот взяли одним мазком, сказали, вы плохие, вы сделали не так.
Прекрасно. Просто отметим, что это не председатель избирательной комиссии, заместитель председателя избирательной комиссии Свердловской области. Это федеральная, центральная избирательная комиссия разбиралась с этим и вот так разобралась. И по российским телеканалам государственным показывают это как пример фейка. Еще раз, да, напоминаю, что Дмитрий собственными ногами туда пришел и собственным телефоном это все сфотографировал. Что же было дальше, Дмитрий?
Дальше было, ну вот состоялась пресс-конференция председателя Свердловской избирательной комиссии, где он сказал, что вот какой-то там все проходит типа хорошо, голосование все прекрасно, но вот какой-то был один журналист, который не разобрался, выложил такое старое объявление, в общем, как так можно. Потом было вот это вот заявление в эфире «России-24». Что интересно, мне написало довольно много членов УИКов из Екатеринбурга, которые сказали, что, Дмитрий, все так и есть. УИКи должны были работать в 16.00. Эта информация публиковалась в газетах. Эта информация была в объявлениях, которые висели по всем участкам. Однако 25 июня с утра, примерно в 6 утра, в избирательной комиссии на участке пришло сообщение о том, что все-таки работать будут с 8. И какие-то из них, видимо, просто не успели среагировать и действительно не успели выйти. Ну, они правда собирались работать с 4. Наверное, какие-то из них, может быть, где я не появился, они правда работали с 4, просто мы об этом теперь даже не знаем. Но, в общем, после того, как это все стало каким-то скандалом, видимо, участок в экстренном порядке открыли. Сегодня я специально дошел, посмотрел, он уже работает с 8. Но мне писали также из республики Коми, мне писали из Звенигорода, по-моему, про то, что участки работают с 16. То есть, действительно, 25 июня, судя по всему, по всей стране были случаи, когда участки не открылись в 8. Это вроде бы, с одной стороны, мелочь, ну, типа там, не знаю, целую неделю же идет голосование. Можно в другой день прийти. Но ведь это все равно нарушение волеизъявления. Представьте, если бы вместо меня был какой-то менее там упрямый человек, который бы хотел проголосовать против, как я,
да.
Пришел бы на участок, он закрыт, он бы там, не знаю, махнул рукой, сказал, ну и ладно, фиг с вашим голосованием, не буду голосовать. Тоже ведь нарушение, этот голос не был бы учтен. Поэтому, мне кажется... Ситуация такая.
Да, ровно 8.15 в Москве, без отбивки мы просто скажем сами об этом. Последний вопрос, Дмитрий. Нам слушатели из Екатеринбурга, по крайней мере, так определялись их номера телефонов, присылали вчера фотографии таких выездных комиссий во дворах. Это распространено в Екатеринбурге? Как это выглядит?
У нас есть такие шатры, где проходит это голосование. Они ставятся в микрорайонах, как я понимаю, в местах, где люди, ну, где больше всего трафик людей. То есть, например, там на подходе к какому-нибудь торговому центру районному или магазину продуктовому.
А там что, школ нет в этих районах? Почему вдруг вот нужно
так
делать?
Ну вот в том и дело, что, видимо, вчера, вот мне рассказывал один мой знакомый, что он наткнулся на такой шатер, и ему объяснили, что шатер работает с 10 до часу с утра, потом типа перерыв на обед, а в 4 откроется участок. А-а-а. То есть вот такой
вот
был
так план
работы. Но эти шатры тоже, они постоянно меняют свою дислокацию.
Кочующие, ну, в один день они шатры, в общем-то.
Да, в один день они в одном месте, в другой день в другом. И если ты, например, там, вчера не проголосовал, то сегодня ты этот шатер уже в том же месте можешь не увидеть. Поэтому за ним как-то нужно бегать, видимо, если хочется проголосовать.
Шеф-редактор знак.ком Дмитрий Колезев, напомню, рассказывал о том, как он в Екатеринбурге пытался проголосовать, и что из этого получилось, и что обвинили его в фейках в итоге. А на самом деле все было так, как вы слышали. Мы сейчас прервемся на рекламу, сразу после рекламы продолжим эту тему.
Как это по-русски?
Реклама.
Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8 800 500 2211. «Мистер Дорс». Кухни и мебель.
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене пропорит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Я никогда не менял конституции, не делал это тем более под себя, и у меня нет таких планов.
Продолжаем мы говорить о том, как идет голосование по Конституции. У нас ожидается после 10.30, правильно? После 10.30.
Павел Лобков, Павел, да, Лобков, со своими занимательной историей про голосование
вчера. А мне кажется, что вчера он был
главным ньюсмейкер. Да.
О, как мы с тобой одновременно не договаривались.
Одновременно, да.
А, дело в том, что действительно, он вчера был главным ньюсмейкер во всем, что касалось, по крайней мере, электронного голосования. А мы с ним обязательно об этом поговорим чуть попозже. А пока, слушай, ну давай, раз уж мы упомянули Павла Лобкова, я спрошу тебя. Ты собирался сегодня прямо в прямом эфире,
да,
проголосовать. Ты, как на тебя повлияла эта история с Павлом Лобковым? Ты засомневалась? Вот ты, как
ты знаешь, мне не хочется говорить про то, что мне захотелось нарушить закон и попробовать то же самое сделать, да. Вот, но, ну, в общем, я,
да,
поскольку это, ну, нарушение закона, действительно, да, то я не буду. Тем более уже Павел Лобков своим экспериментом показал, что это возможно. Я знаю, что пытались другие журналисты в обратную сторону произвести, то есть сначала проголосовать электронно, а потом пойти на участок. У них не получилось. Может быть, конечно, у кого-то получилось, но мы об этом не знаем. Вот. Но я все равно, мое мнение остается незыблемым. Я буду голосовать.
Ты будешь голосовать.
Да.
То есть никаких сомнений у тебя не появилось.
А ты знаешь, я, главное, вчера видела огромное количество постов. Только один пост я видела человека, который передумал. Как раз, ну, то есть он сомневался и решил, что он точно не пойдет после этого балагана на выборы. Но огромное количество постов я видела, что вот теперь я точно пойду и проголосую. Теперь я точно пойду.
А я как раз наоборот видел несколько, в том числе и у наших коллег,
у которых мы не спросили
разрешения на цитирование. Я видел как раз наоборот, точно не пойду теперь. То есть я сомневался, в какой-то момент решил точно пойду, чтобы сказать нет. Но когда увидел вот такое голосование, не про Лобкова сейчас речь, а про голосование на пеньках.
Багажники и так далее.
Сейчас мы нашим зрителям в YouTube покажем, кстати говоря, как это было организовано. На пеньках, в багажниках, у подъездов, на лавочках, на каких-то просто пустырях, на стадионах. Те, кто смотрит нас в YouTube-трансляции, могут увидеть эти замечательные кадры. Действительно, просто какое-то ощущение ДНР и ЛНР, ты понимаешь, какого-то референдума, который там проходил. То есть, это даже не крымский сценарий, это просто вот абсолютно вот этих квазиреспублик. И кто, ну, я видел, да, как люди, которые посмотрели на это, они сказали, нет, в таком я участвовать не хочу, это просто противно.
А я вот наоборот, у меня большинство как раз они говорят, говорили, что теперь я точно пойду, потому что, ну вот, теперь это точно мой гражданский долг пойти
как
и сказать.
Наши но ленты, да?
В основном это люди, которые будут голосовать нет, и говорят, что когда потом меня будут спрашивать внуки, отчего же ты молчал, да,
раз
ну, это
мы
такая
начали говорить
запретная
о постах
тема
наших коллег, Алексей Венедиктов написал, когда Песков сказал, что он уже проголосовал, значит...
Подборка фотографий шедевральная в YouTube. Зайдите,
да?
Обязательно посмотрите, это просто фантастика.
Вот, а когда Дмитрий Песков сказал, что он проголосовал электронно, Венедиктов написал, да, система подтверждает, и сразу стало понятно, ага, значит, все-таки система может увидеть, кто проголосовал, кто не проголосовал. Да, это то, о чем мы говорили с господином Костырко. Но он говорил,
который
что,
сказал,
да, действительно...
что он не узнает, проголосовал или нет.
Я, говорит, не узнаю, но вообще комиссия, конечно, видит, проголосовал или нет, потому что им нужно будет отмечать.
У меня следующий вопрос.
Вычеркивать,
а комиссия,
вас или не вычеркивать.
Комиссия,
да,
видит, как вы проголосовали.
Не, ну, а по идее не, нет. Да, мы, нам
ну,
предполагается верить,
по
что
идее
нет.
Нет.
По идее нет, нам предполагается в это верить. Но, послушай, тут ведь какая история. Ты помнишь, что Екатерина Шульман как раз задала вопрос господину Костырко, Артему Костырко, когда он был у нас на связи, который отвечает за это голосование в Москве, а как будет это учтено, что я вот пойду ножками проголосую, а потом проголосую...
И он сказал, какой простой вопрос.
Он говорит,
вопрос,
очень простой вопрос, да. Это будет сделано вот так и вот так. И оказалось, что именно здесь и первый громкий сбой произошел, и, в общем, это, конечно, подтверждает, с одной стороны, экспертность Екатерины Шульман, которая тут же, да, простым вопросом, наверное, что-то здесь выделила, и подтверждает, что мы с тобой, знаешь, что не уточнили? Он говорит, когда это будет проголосовано электронно, будет это сообщено на участок. А как, в какой срок, как это одновременно? А если вот человек придет и параллельно будет заполнять, и, знаешь, так это будет
одновременно
голосовать.
Нажимать,
да,
на кнопку.
Же, да,
ты знаешь, мне кажется, до сих пор вполне возможно, что так можно сделать.
Вот ты знаешь, если так сделать, что будет? Как это будет работать?
Да, они же не просят тебя убрать телефон. Ты можешь даже процесс снимать, как ты ставишь галочку.
Абсолютно.
А ты можешь вместо делать вид, что ты снимаешь, а просто в это же время голосовать электронно.
Ну и плюс ко всему, давай просто еще отметим.
Не то, что мы вас сейчас призываем нарушать закон. Да, мы просто пытаемся даже, хотя уже деньги не раздают за выявление багов, но все равно.
Теперь деньги государству будут раздавать, потому что, судя по всему, Новакова завередел. Но об этом мы отдельно поговорим. Я все-таки, знаешь, скажу, что тут, конечно, реакция у Памфилова удивила. То есть человек показал уязвимость, а она за это грозит карами уголовными. Мы уже с тобой упомянули, например, Илью Барабанова, да, надо сказать, мы упомянули, что есть посты, вот Илья Барабанов пишет о том, о своих знакомых, которые голосуют за, чем они это объясняют, например, девушка наполовину крымчатка, как она написала, да, и считает вот важным такую благодарность, да, проявить. Церковь поддержала, очень хорошие слова были сказаны одним из священников, если я правильно понимаю, в Ростове, замечательные слова.
Ну, во-первых, без
проголосовал. Ну, это детали, это, кого сейчас это интересует, да. Но там потрясающие просто слова о том, как это все выглядит. Митрополит Ростовский и Новочеркасский. Меркурий, кстати говоря, какое красивое имя, да, у него. Так вот, он выступил...
Хотел пошутить, но не...
Нет, ну, над именами это не стоит, да, хотя это имя он выбрал.
Нет,
себе
я...
сам. Да, он очень хорошо сказал по поводу необходимости голосования. Мы понимаем, что для каждой религиозной группы это будет свой Бог, для христиан один, для мусульман другой, но упоминание Бога в Конституции говорит о том, что наше общество должно руководствоваться в своем развитии высшими целями, а не только человеческим благополучием. Как это исторически всегда и так было в Российской империи, даже в Советском государстве. Ну, в общем, это называется антигуманистическое высказывание. По-другому я назвать его не могу. Ну, то есть, да, оно, то есть, человеческое благополучие – это не главное, не высшая цель. Интересный подход, знаковый такой. Ну, и Екатерина Шульман, замечательная фраза, стыдно у кого видно. Так она вспоминала среднюю группу детского сада своего и рассказывала о том, как действительно выглядит это голосование на скамеечках. Самое главное, что такая тайна голосования, которая, цитата, проглядывается с третьего этажа. Это ваша тайна. Проглядывается с третьего этажа. Никаких голосований на лавочках и багажниках не предусмотрено и не будет, заверяла нас госпожа Памфилова, да? Но мы видим, простите меня, что
вот
это
открытый
происходит.
Багажник – это мое самое любимое место для голосования.
У меня две версии. Две версии.
У тебя минута.
Да. Первая версия – это просто Элла Александровна не в курсе. Не может же она просто врать.
Ну, не может. Но Александра святая женщина, мы все это знаем. Нас уверяли в этом все уважаемые люди. Дмитрий Муратов, главный редактор новой газеты, помнишь, говорил. Николай Карлович Сванидзе, все наши, в общем, любимые, действительно, гости, они говорили, что не может эта женщина врать. Ну, и, соответственно, значит, она просто не может, в курсе. От нее скрывают. Как там, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка.
Да.
От вас скрывают. Так и от Эллы Александровны скрывают. А второй вариант, ты знаешь, наверное, это не члены избиркомов. Наверное, это американские шпионы, которые заброшены в огромном количестве в нашу страну, вот все эти фотографии, которые вы видели, и которые устраивают...
То есть, такие... ты думаешь, это диверсия, что диверсия. Это на самом деле не настоящие избирательные участки?
Ну, а как? Ну, если Элла Александровна Памфилова говорит, что этого нет на самом деле, значит, это либо какая-то диверсия, либо жулики какие-то ходят, собирают данные, я не понимаю.
Но я тебе скажу, что я очень давно не испытывала такое чувство стыда за кого-то.
Это правда, на это стыдно смотреть, это действительно так...
Я смотрела, и мне было больно. Я не понимала, как это возможно. Это моя страна, это 21 век. Как вообще это возможно?
Мне, знаешь, обидно еще и потому, что нам обещали хотя бы навесы, хотя бы палатки, а вы видно абсолютно на этих кадрах, что даже не везде. Знаешь, даже палатки идти украли.
Стыдно, у кого видно.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
С вами Яков Широков и Яна Розова. Здравствуйте. Федеральная антимонопольная служба направила в правительство проект постановления об обязательной предустановке отечественных приложений и программ на смартфоны, компьютеры и в смарт-ТВ.
Как пишет Коммерсант, принять документ планируется до 1 июля, а вступить в силу он должен в январе вместе с законом о предустановке российского софта.
При этом подготовленный ведомством документ уточняет, что под новое требование больше не попадают планшеты и умные часы.
Кроме того, производители смогут предустанавливать программы не в полном объеме. Им будет достаточно разместить икон, с помощью которых пользователь сможет загрузить их самостоятельно или встроить диалоговое окно для скачивания.
По словам источника издания, этот шаг антимонопольное ведомство сделало навстречу компании Apple, которая не предустанавливает сторонние приложения на свое устройство и после вступления закона о предустановке в силу могла бы уйти с российского рынка.
Вместе с тем, документ по-прежнему обязывает устанавливать на смартфоны 13 видов приложений, включая поисковик, карты, антивирус, приложения госуслуг, онлайн-кинотеатр, мессенджеры и социальные сети, сервисы облачного хранения, офисные софт, новостной агрегатор и голосовой помощник.
На компьютеры придется ставить 12 программ, но в этом списке уже нет голосового помощника. На телевизоры, онлайн-кинотеатры, сервис просмотра обязательных общедоступных каналов и новостной агрегатор.
Причем приложения, претендующие на включение в реестр, должны иметь не менее 100 тысяч скачиваний или 100 тысяч уникальных пользователей в сутки.
Тем временем, на фоне пандемии, потребление мобильного интернета в России выросло почти в полтора раза и составило около 5 миллиардов гигабайт.
По мнению экспертов, это связано с ростом количества смартфонов, ростом аудитории цифровых сервисов и распространением тяжелого контента, пишет ведомости.
Возможности высоких технологий.
Специалисты из университета Манчестера в Великобритании достигли новых успехов в разработке умной ткани на основе графена. Ученые решили использовать его свойства, менять параметр проводимости инфракрасного излучения при подаче небольшого электрического тока.
В ходе исследования удалось создать ткань, которую можно переключать между двумя состояниями – на блокировку инфракрасного излучения и его свободное пропускание.
Сначала речь шла о тепловой маскировке, когда при помощи блокирующей ткани можно было бы удерживать инфракрасное излучение тела человека внутри оболочки и делать его невидимым для тепловизоров.
Затем возникла идея трансформировать маскировку в новый тип охлаждающе-согревающей одежды.
В будущем ученые собираются разработать динамическое покрытие для спутников, которые вынуждены постоянно переходить из космического холода в тени Земли в сильный жар при освещении Солнцем. И так цикл за циклом. С вами был Яна Розова, Яков Широков. До встречи.
Эхо Москвы представляет программу «Цифра». Погружение в мир высоких технологий.
Метеоскоп.
Плюс 20 градусов в столице, 755 миллиметров ртутного столба давления, 74% относительная влажность, 1 метр в секунду восточный ветер, облачно с прояснениями.
Я скажу, что сегодня температура прогреется до плюс 29 градусов. Завтра обещают вообще плюс 32. В воскресенье обещают плюс 28. Везде написано без осадков, однако я вчера вечером прямо чувство стыда испытал, потому что когда вечером пошел дождь, я вдруг понял, что я о нем не говорил, я пересмотрел специально.
А его не было
обещано.
А ливень? Это был
хорошенький был дождик, это правда. Так что вы хоть, как говорится, нас слушайте, а сами мотайте, как говорится, на ус информацию из разных источников. Короче говоря, обещают без осадков, но всякое может быть, потому что некоторую облачность будет. В воскресенье вот обещают уже прям хороший дождь с грозой и температуру плюс 26, плюс 28.
8:34. Доброе утро. Максим Курников, Ирина Баблаян. Эхо Москвы, радиостанция. Вы слушаете, подключайтесь к первому каналу Эхо Москвы в Ютьюбе, основной эховский. Наблюдайте нас там. +7 985 970 45 45, телефон для ваших сообщений, на который приходит огромное количество.
Да, и прежде чем мы перенесемся через 2 минуты в Индию, я прочитаю ваши смс-сообщения о том, как вы рассказываете о своем опыте голосования. Ну, во-первых, из Владимирской области кто-то, кто не подписался, номер телефона заканчивается 016, написал, что у них заранее в почтовый ящик кинули расписание работы избирательного участка на все время по 1 июля, плюс работа выездного участка. Так что все организовали, в этом плане претензий нет. Очень много благодарности Павлу Лапкову, которому обязательно передадим. Он действительно предотвращает гигантские нарушения, нашел действительно серьезную уязвимость. В Ярославле на двери школы номер 71, где расположена участковая избирательная комиссия, вывешен график работы с ежедневными выездами в придомовые территории. Комиссия работала в помещении с 14 до 16. Это Ярославль, дорогой ЦИК, услышь, пожалуйста, и не наезжай на Дмитрия Кользева зазря. Что еще? Со слов родственников на другом участке члены комиссии поставили столы прямо дома на асфальт, после чего после чего прошли по квартирам с целью оповещения об этом и приглашали на голосование. Что еще? Очень вот интересное сообщение из Республики Карелия. Доброе утро, ребята, пишет нам Ирина Ваненко. Металась 3 месяца, вчера проголосовала, Петрозаводск. Пока не видала участков пеньков, все в школах и так далее. Мой участок работал с 8 до 8, все они соблюли, и темп, и температуру замерили. И пакет запечатан, с маской, с перчатками, ручкой выдали, санитайзером руки обработали меня, дистанцию соблюли. Сразу предложили бумажку участия в лотерее с очень хорошими призами, квартиры, машины и так далее. Отказалась, а зря. Могли бы, если бы выиграли, отдать Ирине. Она уже договаривается со всеми, кто голосует, что шуба, если что, ее. Отказалась. Легло мое «нет». Поверх нескольких, да, подумала, ночью вытащат, ну или 1 июля. Но уже пофиг, потому что совесть моя чиста. Вот как считает, соответственно, Ирина. Ну и много-много еще сообщений. Ну вот, например, вчера утром пришли с урной, якобы я написал заявление, а я зарегистрировался электронно. Ну ладно, сказали, и ушли. Екатерина из Москвы. Спасибо большое. Пишите свои кейсы, рассказывайте. Мы
у нас
постараемся
еще будет время, еще прочитать. Я надеюсь, прочитать.
Ну а теперь переносимся в Индию.
А мы переносимся в Индию. У нас на связи Ольга Малинина, автор блога в Инстаграм. Правильно ли я сейчас... И лучше вы произнесите, как он правильно читается.
Приветствую вас из солнечной Индии. Блог мой называется Махабхава.
Угу. Прекрасно. Ну что, Ольга, давайте поговорим сначала о том, в какой части Индии вы живете и много ли вокруг вас русскоязычных.
Я живу в городе Вриндаван, это священное место, и здесь огромное количество русских паломников, которые сюда приезжают для того, чтобы совершить свою духовную практику, да, кто-то остается здесь насовсем, кто-то приезжает один или два раза в год, но русская община развита здесь достаточно активно.
А насколько эти люди интегрированы скорее в индийскую жизнь уже и не общаются между собой, или наоборот все держатся вместе?
Нет, они общаются между собой, они держатся вместе, но также многие из них поддерживают дружеские, хорошие отношения с местными жителями. Я думаю, это обусловлено тем, что между Россией и Индией издавна существует какая-то такая сердечная любовь, дружба и взаимопонимание.
Ольга, а вы давно там живете или вы застряли в связи с событиями?
Я приехала 3 года назад, изучать священные писания. Это были 4-месячные курсы по изучению Бхагавад-гиты. И после этого я поняла, что хочу остаться, потому что прониклась в те атмосферы, которые здесь происходят. И через пару лет я уже приехала основательно, последний год я живу здесь.
Понятно. Ну, давайте теперь немножко поговорим о коронавирусе, потому что тревожные новости приходят из Индии. Как они смотрятся там внутри? Может быть, это мы отсюда смотрим, и нам кажется, ой-ой-ой, кажется, начинается что-то большое, а там по-другому. Или там тоже все напряжены?
Сейчас напряжение намного меньше, но если сравнивать ситуацию по коронавирусной инфекции с Россией, да, в Индии ситуация получше, потому что у нас был самый жесткий локдаун в мире. И мы раза в 3 меньше выявленных инфицированных у нас было. Я думаю, это связано именно с тем, что правительство приняло своевременно какие-то мероприятия, потому чтобы остановить развитие этой инфекции. То есть у нас полностью закрыли передвижение из города в город. Люди даже не могли передвигаться, грубо говоря, от дома к дому. У нас только сейчас заработали магазины, и то только лишь 3 раза в неделю. То есть локдаун был очень жесткий. Это был самый жесткий локдаун в мире.
Вот эти кадры, что якобы палками полицейские били на улице тех, кто выходил, это все так?
Это так. Я здесь во Вриндаване такого не видела, но я наблюдала эти видеоролики. Но здесь нужно прояснить один момент очень важный. Это воспитательная мера. И когда правительство разрешило использовать бамбуковые палки, во-первых, это было связано с тем, что штрафы в Индии неэффективны. Огромное количество людей, у которых нет финансовой возможности просто выплачивать эти штрафы, поэтому разрешили такую вот по-отцовски, по попе шлепнуть этой палкой. И когда я смотрела эти кадры, на самом деле у меня не возникало никакого возмущения абсолютно, потому что полицейские, они не злоупотребляли своей властью. То есть они просто по-отцовски вот эти вот шлепки, да, и загоняли людей домой. Это было в целях безопасности для людей.
Ну, Ольга, вы говорите, говорите про полицейских сейчас, а мы видели кадры, и нам рассказывали о том, что местные жители...
Не-не-не, я как раз о полицейских говорил тоже.
Ну, и были еще кадры...
Относительно местных жителей,
да,
тоже
были такие
случаи. Да, местные
жители, они выгоняли туристов, да.
Да, первое время даже у нас во Вриндаване, в нашем священном городе, были какие-то случаи, когда местные жители несколько агрессивно реагировали на западных людей, на русских тоже. Русских очень много здесь было, многие действительно застряли, они не планировали столько времени здесь провести. Местные жители испугались, они боялись, и я тоже такое слышала, что выселяли из отелей, но правительство очень быстро отреагировало, пресекло, и все достаточно быстро нормализовалось, и дружелюбие вернулось.
Да, одна из как раз застрявших туристок говорила, что к любому белому человеку обращались корона, корона. Ну, то есть кричали, показывали пальцем, говорили, что...
Первое время такое было.
Было, да.
Но, знаете, это происходило, опять же, без агрессии, скорее с какой-то ноткой юмора. То есть я не чувствовала никакой агрессии, никакого гнева в свой адрес, во всяком случае. Может быть, кому-то повезло меньше.
Ольга, скажите, а соблюдают ли там масочный, перчаточный режим? Потому что меня почему волнует этот вопрос. У нас сейчас очень жарко в столице, и невыносимо просто ходить в маске, в перчатках, так тем более. Как с этим делом обстоит в Индии?
На протяжении всего локдауна было очень строго, без масок никто даже и не рисковал выходить. Но на самом деле местные жители часто используют не маски, они просто обматываются каким-нибудь шарфиком. Да? Это тоже допустимо и приемлемо, полиция это разрешает. Сейчас немного подрасслабились. У нас сейчас 2-я стадия выхода из этого карантина. Как я уже говорила, заработали частично магазины 3 раза в неделю. Людям разрешили передвигаться по городу наконец-таки. И многие не используют маски просто потому, что очень жарко. Около 40 градусов в тени. Было еще жарче, было порядка 45 градусов в тени. Поэтому в маске очень сложно. И полиция закрывает на это глаза. Полицейские тоже сейчас не носят маски. Но когда был самый пик, в масках ходили абсолютно все.
Ольга, я смотрю на вас и завидую. Вы там, видимо, действительно настолько умиротворились и просветлились, что даже удары палками воспринимаете как нечто такое, что можно принимать и так далее. Так вот, да, возвращаясь все-таки...
Может быть, потому что я не схлопотала этой палкой.
Но, знаете, вот как раз говоря о некоторых стереотипах, я в Индии никогда не был. И во многом потому, что я, когда думаю об Индии, вспоминая кадры, которые я привык видеть в фильмах и так далее, у меня Индия и, ну, некоторые пренебрежения правилами санитарных норм, да, как бы стоят где-то рядом. Насколько я, во-первых, заблуждаюсь, и насколько это осознается как проблема в Индии для борьбы с коронавирусом?
Проблема присутствует, да, антисанитария, она имеет место быть, но... Также вот для русских, которые сюда приезжают, очень многие приезжают сюда без прививок, очень многие живут здесь, например, в течение зимы, да, и потом уезжают обратно в Россию, все живы-здоровы. То есть я лично не знаю тех людей, которым слишком как-то вот на здоровье повлияло вот это все антисанитария. Просто нужно как-то разумно подходить к ситуации, да, нужно часто мыть руки. Сейчас в связи вот с коронавирусной инфекцией абсолютно у всех там в сумочках есть с собой санитайзеры. перчатки все используют, маски, да, то есть кто действительно переживает о своем здоровье, это не проблема. То есть нет такого, что ты просто идешь по улице и после этого обязательно заболеваешь. Нет, это немножко преувеличено.
Буквально меньше минуты у нас осталось, но у нас есть традиционный вопрос о помощи государства. Есть ли какие-то выплаты гражданам, предприятиям и так далее со стороны государства вот в вашем штате?
Я слышала о том, что выплаты были. К сожалению, не могу сказать, какие точно. Несколько тысяч рупий. И я предполагаю, что не всем, а каким-то определенным категориям граждан. Но непосредственно во Вриндаване была удивительная ситуация. Люди просто кооперировались, давали волонтерские благотворительные проекты, раздавали бесплатно пищу 2 раза в день, 3 раза в день. Они просто нанимали рикшу и готовые горячие обеды развозили по всему городу. Также они кормили животных, обезьян, коров бездомных, которых здесь много. То есть все здесь, как большая семья, друг о друге заботились.
Спасибо большое. Это была Ольга Малинина, автор блога «Ом Махабхава». Вы можете, соответственно, в Инстаграме ее найти. Мы говорили о русском мире в Индии.
Спасибо.
Спасибо большое. И я скажу, что мы после новостей будем говорить со сторонником голосования за поправки Алексеем Мосиным. Все, что вы хотели спросить у сторонников, ему
присылайте. О мотивации и так далее.
Мы все ваши вопросы постараемся задать.
В Москве 8 часов 45 минут.
Знаете, не спится не только нам, но и советскому парламенту.
Реклама. Ане Дептицкой всего 10 лет, но она уже внесла свой вклад в развитие технологий. Девочка помогла инженерам и дизайнерам крупной российской компании, став пилотом-испытателем детского бионического протеза. У девочки с рождения нет части правой руки, но благодаря участию в проекте Аня открыла для себя новые возможности. Бионический протез намного функциональнее косметического, а работает он путем взаимодействия мышц предплечья и специальных датчиков. Пользуясь бионикой, Аня может рисовать, лепить маленькие фигурки и ездить верхом. Однако сейчас этот чудо-протез стал девочке мал, ей необходим новый. Стоит он около 500 тысяч рублей. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Ани Дептицкой. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
Бывают самые низкие цены, а бывают еще ниже. В крупнейшем мебельном центре Европы «Три кита» мебель дешевле, чем в интернете. Только с 22 по 30 июня. Подробности на сайте trikita.ru.
В наше неспокойное время сохранить себя и своих близких – первостепенная задача. В поселке Ольгино-Конаково на берегу Московского моря апартаменты в полностью оборудованных 3-этажных особняках готовы к проживанию от 1 до 3 месяцев и более в тихой, уютной обстановке на охраняемой территории. Рыбалка, велопрогулки, на берегу беседки и мангалы и многое другое, отчего в Завидово вы будете сами себе завидовать. Звоните 8-966-015-15-15.
Напоминаем, что сегодня мы помогаем Ане Дептицкой. Отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда World Vita. Окончательная стоимость смс зависит от тарифов мобильного оператора.
В эфире рекламно-информационная программа «Будем здоровы».
Добрый день, в студии Татьяна Лямзина. И сегодня мы открываем для себя курорт с доставкой на дом. Исследования физиологов показывают, что даже 10 минут на солнце достаточно для того, чтобы улучшилось настроение. А еще витамин D повышает шансы пережить COVID-19. Поэтому Национальный институт здравоохранения и передового опыта Великобритании рассматривает возможность применения витамина D как дешевого и эффективного средства против коронавируса. Известно, что люди с коронавирусом имеют гораздо больше шансов умереть, если им не хватает витамина D. Эксперты опасаются, что самоизоляция привела к еще большему снижению уровня этого витамина. Также некоторые этнические группы рискуют больше остальных, потому что их кожа меньше вырабатывает витамина в ответ на воздействие солнечного света. А пожилые люди также находятся в опасности, потому что организм с возрастом начинает менее эффективно производить витамин D. Но медики предупреждают, большие дозы витамина могут быть опасными. Все, что превышает 100 микрограммов, следует принимать только под наблюдением врача. В летний период лучше получать витамин естественным способом, гуляя на солнце.
В июне в России существенно вырос спрос на товары для активного и дачного отдыха по сравнению с июнем прошлого года, обнаружил аналитический центр Авито. Россияне в отсутствии возможности провести отпуск за границей планируют ходить в походы, выбираться на рыбалку и организовывать курорт на даче. Жители Москвы в этом году более чем в 3 раза чаще интересуются лежаками и качелями на участок и в 2 раза больше удочками. Поскольку путешествия по музеям и достопримечательностям ограничены, остается исследовать окрестности. Поэтому спрос на палатки вырос почти в 2 раза. При этом комплект из палатки, рюкзака и спальника не сильно изменился в цене с прошлого года и в среднем по стране стоит около 15 тысяч рублей. Среди товаров для рыболовов сильнее всего увеличился спрос на удочки в 2,5 раза. Это самый бюджетный способ приятно провести время на рыбалке. Среди дачников и обладателей частных домов взлетел спрос на садовые качели. Спросом также пользуются бассейны, гамаки и лежаки. Самый наболевший вопрос у людей, страдающих от позвоночных грыж, шейного или поясничного отдела. Можно ли избежать открытой операции? Именно страх перед скальпелем и наркозом является частой причиной позднего обращения. Нелеченные позвоночные грыжи приводят к неврологическим осложнениям, затрудняющим самообслуживание и передвижение. С появлением в мире революционной методики диск FX, при которой удаление грыжи проводится изнутри диска через мини-прокол и не требует общего наркоза, многие пациенты, особенно пожилого возраста, стали получать направление не в хирургический стационар, а в специализированный российско-израильский центр Реклиник в Москве. Ведущий спинальный хирург Реклиник, эксперт в области малоинвазивного лечения Сергей Сарычев, проводит здесь консультации для оценки возможности удаления позвоночных грыж без операций. Методика диск FX не только устраняет риски открытых операций, но и позволяет сократить недельное пребывание в стационаре до нескольких часов. Самые востребованные малоинвазивные процедуры, которые проводятся в Реклиник, позволяют устранить боль при артрозе позвоночных суставов, укрепить сломанный позвонок цементом, сжать позвоночную грыжу до безопасного размера холодной плазмы. Чтобы оценить возможность применения малоинвазивных процедур и пройти лечение, запишитесь на прием к вертеброхирургу Сергею Леонидовичу Сарычеву прямо сейчас. Телефон Реклиник 989-53-49, 989-53-49, код Москвы 495, сайт www.reklinik.ru. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом. Будем здоровы!
Это была рекламная информационная программа «Будем здоровы». Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
Ася Рак с нами на связи. Доброе утро еще раз, Ася.
Аккуратнее.
Жонглирование наушниками не удалось.
Конечно. Берегите. Берегите себя, пожалуйста. Но я слышала, вы про голосование. Мне вот интересно, вчера Михаил Ходорковский рассказал вам про свою идею, как стоит поступить или нет, или она у него осталась жить только в Инстаграме?
Но он сказал, нету. Что, в принципе, едины в этом оппозиционеры, что и бойкотировать, и голосовать против.
Это примерно одно и то же, да.
Понятно. Но у него есть просто идея на Инстаграме, посмотрите, если интересно. Но говорили с вами в прошлом выпуске о том, что растут цены на бензин, цены на автомобили также растут. Несмотря на то, что продажи автомобилей рухнули во всем мире в принципе, но встретила очень интересную новость, что представитель дилера АвтоВАЗа в Германии требует, чтобы как можно скорее началась поставка автомобилей в Германию и в Евросоюз в том числе. Но у нас вот в России с начала года цены на автомобили выросли на 3,7%. Здесь, конечно, основная причина – это скачок доллара в марте месяце, но существуют прогнозы о том, что цены на автомобили могут подняться еще на 10% до конца года. Поэтому вот там, где нашла информация, говорят, хотите новую машину – лучше сейчас. Welcome. Но, вы знаете, еще встретила очень интересное исследование Deloitte. Они опрашивали поколение Z и поколение миллениалов. То есть те, кто родились в последние десятилетия 20 века и следующие за ними, это поколение Z. В России и в мире.
Так.
Что их беспокоит? Так вот, насколько мы с вами разные в России, ну, там указано просто вот в мире, ну, европейские страны в большинстве. Так вот, в России миллениалов беспокоит на первом месте это здравоохранение, профилактика болезней. Опрос проводился до ковид, до пандемии.
Так.
На первом месте. На втором месте неравенство в доходах. и распределение богатств.
Левачки,
это то, о чем мы говорили в предыдущем выпуске. И на третьем месте коррупция в бизнесе и политике. А вот миллениалов в мире беспокоит на первом месте изменение климата и защита окружающей среды.
Привет,
Грети. Безопасность и безработица.
Ну, вот. В общем, да, понятно. Есть некоторые отличия. Спасибо большое. Ася Ракова у нас была в экономической рубрике. Я правильно понимаю? Да, у нас закончилось уже время. Мы уходим на автоманию. После автомании вернемся с метеоскопом.
Это были новости экономики. В программе «Эхономика».
Рекламно-информационная программа «Автомания».
Здравствуйте. У микрофона Егор Васильев. Сегодня я бы хотел поговорить о том, насколько мы с вами правильно относимся к современному автомобилю, к тому, что он нам дает и какие ограничения накладывает на нас. А история борьбы и сотрудничества автомобиля и человека началась не сейчас, а намного раньше. Как только машина стала перемещаться быстрее лошади, мы вступили в очень интересную гонку, последствия которой проявляются сейчас и станут очевидными в ближайшее время. О чем идет речь?
Автокультура автомании.
Смотрите, пока машины перемещались медленно, не возникало особых проблем с управляемостью. В поворот водители попадали без особых сложностей, однако скорости стали расти. И для того, чтобы сохранить контроль над автомобилем, человек был вынужден научиться искусству управления механическим транспортным средством. Человечество в лице водителей получило новые навыки. Рост скорости привел и к тому, что машину стало труднее останавливать. И мы опять усовершенствовали технику управления автомобилем, научившись тормозить плавно, резко, в импульсном или ступенчатом режиме и даже на грани блокировки колес. Опять был приобретен новый навык. Но машины продолжали становиться быстрее. И в какой-то момент выяснилось, что никаких навыков торможения не хватает для гарантированно эффективной остановки автомобиля. В результате рост количества аварий привел к появлению системы АБС, которая позволила человеку с любым уровнем водительских навыков останавливать машину практически в любой обстановке. Этот шаг привел к неожиданному результату. Выросла скорость движения машин. Опять увеличилась аварийность, но уже по причине, связанной с ростом скорости входа в поворот. Кстати, люди, управляющие автомобилями с АБС, утратили навык торможения. Мы шагнули назад. Но это отступление мы не заметили потому, что появились системы стабилизации.
Автосознание или автоосознание?
Они стали надежно контролировать поведение автомобиля при движении в повороте и на высокой скорости. Эффект очевиден. Скорость возросла. Аварийность выросла опять. Но при этом мы утратили правильный навык взаимодействия с рулем и газом. Но и здесь умная электроника сделала очередной шаг вперед. Появились ассистенты активной безопасности, которые взяли под свой контроль весь автомобиль и даже то, что находится вокруг него. В результате машина опять поехала быстрее. И аварийность опять возросла. И мы опять утратили один важный навык, по сути последний, который у нас оставался. Мы перестали думать за рулем. Мы стали просто потребителями транспортной функции, которым интересен результат, но не важно, каким образом он получен. Но поскольку руль в машине пока есть, и мы, к счастью или нет, но иногда вынуждены управлять автомобилем, не забывайте все свои действия совершать осознанно, не воспринимая управляющую электронику как данность. Лучше относиться к ней как к страховке, которая может помочь тогда, когда ошибку совершили вы. Тренируйте хотя бы интеллект, пока автомобиль вам это позволяет.
В авторитме.
В завершении нашей передачи хочу вам напомнить, что после зимы очень важно правильно обслужить автомобильный кондиционер, поменять в нем масло, фреон и сделать антибактериальную обработку, которая позволит убрать неприятные запахи и грибки. А поможет вам в этом СТО-фильтр, станция быстрого техобслуживания любых марок авто. На СТО-фильтр комплексное обслуживание кондиционера проводится на стенде, что позволяет сделать процедуру более качественно, при этом цены на СТО-фильтр значительно ниже, чем у других сервисов. СТО-фильтр находится в Сокольниках и на пересечении Можайского шоссе и МКАД. Узнайте прямо сейчас стоимость обслуживания кондиционера вашего автомобиля по телефону. Телефон 223-44-33, код 495. Запчасти и материалы в наличии. Звоните и записывайтесь. 223-44-33, код 495, сайт estofilter.rf. Estofilter работает круглосуточно. Всего доброго.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Хоть еще раз, как правило, вам.
Тут у нас метеозона.
Метеозона, да.
Метеозона, я пытаюсь проголосовать в данный момент.
В то время, когда я буду вам читать прогноз погоды.
Я буду кликать на «получить»
и комментировать. Давай, комментируй там.
Подождите, пожалуйста, написано.
Хорошо, ждите, а я
буду. До конца голосования осталось 4 дня, 11 часов, 16 минут и 46 секунд, уже 45. Кликаю.
Что, ты сейчас проголосовал
за?
Сейчас
я как Антон Орех не туда кликну.
Отправила все, свои
нажала,
данные?
Подождите, нажала. Проголосовать. Спасибо, ваш голос учтен.
Все, теперь езжай в свой Зеленоград и голосуй там уже ножками, как говорится. И проверяй систему. И плати штраф 30 тысяч. Итак, Мария, Анна, Арсений, Иван, Андрей, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан празднуют свои именины в дни светлого голосования по поправкам в Конституцию. В этот день назывался «Акулина, задери хвосты», потому что в это время появлялось множество насекомых и коров, и коровы в лугах из-за множества мух и оводов стояли беспокойно, обмахивались хвостами и бегали от кровопийц. Поэтому выгоняли скотину на луга только рано утром, на рассвете, а днем держали ее в хлеву. В день Акулины молоко считалось вредным для здоровья. Это было действительно молочко от бешеной коровки. Я прям представил себе такую марку молока. Еще 26 июня звали днем кривых огурцов. Любая посадка в этот день не принесет сочных до зеленых огурцов. Начинают в эти дни сеять гречиху.
Смотря по погоде. Вчера опять второй день про огурцы.
Да вчера гречиху заканчивали сеять вроде. Обыкновенный срок сеяния гречихи наступает или за неделю до Акулин, или спустя неделю после Акулин. Мы сейчас послушаем новости и напомним вам, что собираем вопросы для Алексея Осина, который будет голосовать за поправки в Конституцию. И мы, соответственно, будем его спрашивать, почему он сделал этот трудный выбор.
Часов 6 минут. Доброе утро. Максим Корников, Ирина Баблоян. У микрофона и ближайшие 2 часа еще с вами. Радиостанция «Эхо Москвы». Подключайтесь к YouTube-каналу «Эхо Москвы» в YouTube. Собственно, наблюдайте нас там. Ну, а в этом часе мы поговорим опять про поправки в Конституцию, которые вносятся в данные секунды буквально.
Дело в том, что наш продюсер Никита Василенко, он назвал эту рубрику «Особое мненечко», потому что, я так понимаю, не в том, что он не уважает Алексея Осина. Я уверен, что он его не просто уважает, а прямо даже любит. А потому что формат программы будет чуть поменьше по времени, чем «Особое мнение».
Ну, так, времечко, только мненечко.
Да, и только одна тема. Будем мы говорить о поправках в Конституции, почему «за». И Алексей Осин будет гостем. Пожалуйста, представьте вопросы все те, которые вы хотели задать людям, которые голосуют «за». Почему они это делают? Плюс 7-985-970-45-45.
Ну, а в 9.35 у нас живой гвоздь Илья Яшин, глава муниципального округа Красносельск. Города Москвы. Ваши вопросы, опять-таки, если вы живете в Красносельском районе, то можете задать ваши вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Ну и, разумеется, не
эфир,
только.
Да.
Абсолютно, да. Илью Яшину вы прекрасно знаете. Так что мы будем следить за вопросами.
Между этими двумя гостями будет Ольга Северская. Не только наш журналист, но и ведущий научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук и кандидат филологических наук. И мы будем говорить о том, на каком языке написан бюллетень для голосования.
События и акценты.
У микрофона Анна Князева. Здравствуйте. Меры господдержки стабилизировали спрос на новые гражданские суда, построенные на российских судостроительных заводах. При этом государство не только выступает как прямой заказчик, но и создает благоприятные условия, стимулирующие частные компании строить новый флот. В рамках курса на локализацию и импортозамещение с 2010 по 2019 годы на российских верфях построено 914 судов и объектов морской техники. По итогам минувшего года со стапели сошло 118 единиц морского и речного флота. Получать детальную информацию о работе объектов, находящихся в десятках километров друг от друга, и упростить контроль за качеством воды позволит решение онлайн-мониторинга воды, которое вывела на рынок компания «Мегафон». Оно быстро интегрируется в технологическую цепочку оборудования, которое уже используют водоканалы и насосные станции, позволяя на базе одной платформы объединить разные приборы учета, значительно снизив нагрузку на сотрудников. При этом сеть стандарта NB-IoT обеспечивает высокое проникновение сигнала и дает возможность следить за состоянием глубоко пролегающих труб и контролировать работоспособность труднодоступных датчиков и находящихся в них сим-карт. Уведомления о любых нештатных ситуациях оперативно поступают в СМС и на электронную почту.
Россиянин стал первым, кто получил паспорт Черногории по программе гражданства через инвестиции. Она действует с прошлого ноября. Черногорские власти уже одобрили несколько заявлений, но паспорта не выдавались из-за карантина. После открытия границы гражданин России смог въехать в страну и сдать биометрические данные для дальнейшего оформления гражданства. Критерий допуска к этому – инвестиции в недвижимость на севере страны от 250 тысяч евро или от 450 тысяч евро на юге, на береговой линии в Подгорице, а кроме того, благотворительный взнос – 100 тысяч евро в специально созданный государственный фонд. Авторы популярных телеграм-каналов, режиссеры, сценаристы и эксперты в области коммуникаций в начале июля проведут для старшеклассников серию мастер-классов, лекций, обучающих игр в рамках бесплатной онлайн-программы «Профессия мечты». Заявки принимаются от учеников 8-х и 10-х классов, а также студентов-первокурсников колледжей до 28 июня. Организатор проекта Российская академия народного хозяйства и государственной службы намерена создать комфортную среду для участников из разных уголков России, дав им возможность оценить собственные силы и набраться опыта у профессионалов.
Вы слушали программу «События и акценты».
Работать надо, а не приемник пускать.
9:10. Доброе утро. Максим Корников, Ирина Баблайн. К нам присоединяется наш коллега, обозреватель «Эхо Москвы» Алексей Осин. Алексей, доброе утро.
Здравствуйте, друзья.
Алексей, проголосовал ли ты уже?
Нет, пока не проголосовал.
Но собираешься?
Да, пойду обязательно.
Я так понимаю, что ты будешь голосовать «за».
Да, разумеется.
Расскажи, почему.
Почему «разумеется», да.
Ну, потому что, ведь я так понимаю, что все споры и разговоры идут вокруг одной поправки, которую вы называете там обнулением и так далее. А все остальные вроде бы как ни у кого не вызывают сомнений. Ну вот за них, собственно, я говорю и буду голосовать. И за то, что брак – это союз мужчины и женщины, и за нерушимость границ, за то, чтобы у чиновников не было счетов за рубежом, чтобы у них не было двойных паспортов и так далее.
Вот эти все... Леш, я спешу тебя разочаровать, что депутаты Государственной Думы убрали поправку о счетах за рубежом.
Там, по-моему, недвижимость убрали. Ну, вот, ну хотя бы что-то оставили. Я вас понял, Дарья.
Ну, а не смущает как раз, что вот депутаты Госдумы все-таки подрезали некоторые такие вещи, которые анонсируют? Ну,
на самом деле, условно, дом какой-нибудь в Америке, ну, счета, да, смущают, а дом в Америке или где-то там в Европе не смущает. Я считаю, что человек должен иметь возможность жить там, где он хочет. И в данном случае я, так сказать, спокойно отношусь к тому, что кто-то в Швейцарии, может, ему там виды нравятся, я не знаю. Не обязательно же это политический вопрос. А вот гражданство тут да.
Алексей, а вот это изменение, что тут это самое, ну, просто для удобства называем обнуление сроков, ты это скорее приветствуешь или как-то по-другому к этому относишься?
Друзья, я объясню. Я вообще против каких-либо ограничений по срокам. И мы с вами тут до эфира обсуждали ситуацию там в футболе, да? Ну, представьте на секунду, что сэра Алекса Фергюсона выгнали после 8 лет из Манчестер Юнайтед, потому что нужна сменяемость там какая-то власти, и все там закисло и затухло. Ситуации разные могут быть. Поэтому я вообще, в принципе, против любых ограничений.
Леш, ну давай просто посмотрим, что стало с Манчестер Юнайтед после того, как сэр Алекс Фергюсон ушел.
Да.
И многие как раз говорят, что как раз это проблема стагнации, что команда много лет была под одним человеком, и это стало таким сращением. То же самое и про «Локомотив» говорят, и про Юрия Павловича Семина.
Друзья же, выбирайте. Вот у вас есть Юрий Павлович, с которым вы выиграли все, и которого вы выгоняете. Или у вас есть сэр Алекс Фергюсон, который выигрывает. Ну, давайте их выгоним, и потом будем не сращиваться, и будем уже после 8 лет правления сэра Алекса Фергюсона испытывать ту же ситуацию, которую вы испытывали после 28. То есть 20 лет уберете побед, а так все то же самое.
Алексей, наверняка ты видел фотографии этих избирательных урн на пеньках, на столах где-то во дворах, на лавочках и так далее, под какими-то шатрами. Насколько тебя, как сторонника этих поправок, смущает или не смущает такая форма голосования? Не кажется ли тебе, что это делегитимизирует процесс?
Ну, вам уже ответили, так сказать, люди, которых вы не любите, фотографиями избирательных участков в Англии и в Соединенных Штатах. В принципе, то же самое. В данном случае я, кстати, наверное, не буду считать правильным, если выборы президента будут таким же образом обставлены. А в принципе, я тоже уже говорил, голосование просто имеет исключительно моральное значение. То есть люди подтверждают свою поддержку конкретно практически Путину, да? Ну и вот этим вещам, которые он пропагандирует. Поэтому в данном случае возможно некоторое отступление от вот жесткой процедуры там с камерами и со всем прочим. Потому что, ну вы же прекрасно понимаете, я просто хочу еще раз на этом акцентировать внимание, что и без того вот эти поправки можно внести через и проголосовать через Государственную Думу, где у Единой России, ну и пропутинских людей соответствующее количество голосов имеется в процентном отношении. Поэтому в данном случае это голосование, оно вообще необычное, потому что оно идет целую неделю, да, насколько я понимаю.
Ну, то есть тебя это не смущает и не делает, на твой взгляд, Конституцию менее легитимной?
Так она будет легитимизирована иными путями, не через это. Это голосование, моральное подтверждение того, что власть имеет право внести и вот принять от своего имени эти поправки. Потому что если бы не было этого голосования, вы бы сказали, что вот это бешеный принтер, вот это соглашательская Государственная Дума, все там по приказу Путина все проголосуют и так далее.
А ты веришь, что здесь будет по-честному все посчитано и так далее?
Ну, я уверен, что большинство будет за.
Да. Потому что я спросил, как посчитано.
Ну, в каком... Смотри, у нас ведь есть две истории, даже несколько.
Просто вот эта система голосования в течение 7 дней и с этими выездными урнами, она делает наблюдение практически бесполезным. Ну, то есть, если раньше, да, у нас стояла урна под камерой и так далее, и тут можно было что-то обсуждать, то здесь наблюдение практически бесполезно.
Разве согласен, нет? Да. Нет, это согласен, нет. Это просто вот у тебя на улице, они могли по телефону опрос провести. Ну просто да, они захотели.
Хорошо, а вот ты говоришь, что на самом деле это, конечно, голосование править Путину дальше или не править Путину дальше. Все остальное это такой соус. Как ты думаешь?
Нет, нет.
Объясни.
Конечно, нет, я тебе объясню, потому что будет сложнее, скажем так, потому что поменять можно, наверное, при желании развернуть и завернуть любыми способами, но теперь ни у какого Ельцина не будет такой вот простой возможности взять и вот отдать какие-то, например, территории нашей страны, да? Не будет никто в окна Авертона вбрасывать, что у нас могут быть однополые браки.
Алексей, прости, пожалуйста, я просто уточню, что как раз вот эта поправка по поводу изменения границ, она, конечно, очень интересная, хотя бы потому, что Владимир Путин сам отдавал территории, и ты знаешь наверняка, да, и Китаю, и Азербайджану, и более того, там есть уточнение, если внимательно прочитать эту поправку, кроме случаев демаркации границы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, на самом деле, там прописаны варианты, когда территорию все-таки можно отдавать.
Есть, но это извинение развал страны с... например, там, я не знаю, Курилами или прочими вещами, знаковыми, Калининградом и прочим, и так далее. А потом отдавал Л. А теперь это в Конституции.
Так теперь со 2 июля он как раз и может отдать это все.
И раньше мог, и теперь сможет. Потому что демаркация границы, это, в общем-то, просто юридический термин, под которым можно многое что подвести, разве нет?
Можно, в принципе, и подвести. Мне важна декларация в данном случае, что и есть Конституция.
Хорошо, да, здесь скорее декларация важна. Скажи, пожалуйста, все-таки, то, что об этой поправке, наверное, одной из важных, или самой важной, об обнулении так называемом, так мало говорили в официальной пропаганде этого мероприятия, да, в агитации за это мероприятие. Тебя не смущает? Тебя не сложилось впечатление, что как будто бы прячут эту поправку за русский язык, за нашу историю, за нерушимость границ и так далее?
Ну, что они меньше говорили? Ну, наверное, да, но потом это же разовый случай. Дальше-то в Конституции будет записано то, что как раз вам нравится и что не нравится мне. Что 2 срока и не подряд, а просто 2 срока и все.
А почему, на твой взгляд, они это спрятали? Вот как ты себе это объясняешь?
Ну, Путин же объяснил эту ситуацию, что если сейчас, как бы, ну вот, предположим, обнуления нет, а он уходит в 2024 году. И не имеет даже права баллотироваться. Что сейчас уже начнется суета и шуршания и политические какие-то метания, потому что все будут знать, что место освобождается. Он же четко сказал, что как там, чтобы не готовили преемника.
Чтобы не чтобы работали, работали, они искали преемника.
Работали, они занимались.
А почему они все-таки спрятали? Почему они об этом не говорили? Они боятся, что народ это не поддержит, или почему?
Почему поддержат? Я думаю, что поддержат как раз наоборот.
А почему не говорили?
Почему тогда прятали?
Ну, откуда? Это же у них надо спрашивать,
окей.
Почему они...
Нет, ответ, хорошо, они, да. Ир, добавишь еще что-то? Буквально минуту-полторы осталось.
Нет, я просто хотела сказать, что тут огромное количество сообщений, Алексей, и задают тебе приблизительно крик души у людей вопрос. Неужели что? Он тебе не надоел за 20 лет?
Ну, я вспоминаю историю России. Выдающиеся правители как раз примерно такой срок и у власти были Екатерина и Петр и так далее. Поэтому я не считаю, что в этом конкретном случае нет, не надоел. А на кого вы предлагаете его менять? Опять возвращаясь в ситуацию. Убирайте
если не Путин,
романскую.
То кто?
Да. Личный вопрос. Если не Путин, то кто?
Это действительно так. Ну, спасибо большое. Я напомню, это был Алексей Осин, который рассказывал нам, почему он будет голосовать за Конституцию. Спасибо большое, что Алексей, что вышел на связь и что ответил на наши вопросы. Я надеюсь, что те, кто поддерживает, кстати говоря, среди наших слушателей, тоже, конечно, такие же есть, и которые писали нам всю неделю, теперь удовлетворены тем, что услышали точку зрения, совпадающую со своей. Ну, а мы сейчас прервемся на рекламу. После рекламы поговорим немножко о русском языке, тот самый, который нам новые поправки обещают защищать.
Для тех, кто не понял. Реклама.
Мы снизили цены на популярные товары. У нас каждый день низкие цены на безалкогольное пиво. Пивной напиток Бад безалкогольный 450 мл в жестяной банке всего за 39 рублей 89 копеек. С 25 по 29 июня 2020 года. Метро. Качество по оптовым ценам. Приложения суммируются с другими акциями и спецприложениями. Количество товара ограничено. Подробности 8-800-700-177.
Правильные инвестиции – это ваше будущее. Мебельная франшиза «Мистер Дорс» идеальна для малого и среднего бизнеса. Партнерский пакет содержит полный набор услуг. Звоните 8-800-500-2211. «Мистер Дорс. Кухни и мебель».
Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики! Вятский квас здоровье спас.
Столица – это центр, и кто-то думает, что все решается здесь. Но решаются ли здесь твои проблемы? Проблемы решают в ЛДПР. ЛДПР сегодня – это 2400 отделений во всех регионах страны. Это опыт и молодость новой России. Делай историю своей страны. Слушай ЛДПР на Эхо Москвы.
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба Эхо Москвы.
Вирус еще функционирует.
Продолжаем нашу программу. Я напомню, что у нас большая часть этого выпуска утреннего разворота посвящена, конечно же, голосованию за или против, или игнорированию Конституции, игнорированию голосования, точнее, поправок к Конституции. И сейчас мы поговорим о русском языке. Дело в том, что как раз пост мы увидели о том, насколько правильно или неправильно сформулирован вопрос в бюллетене. Дело в том, что там написано буквально следующее. Одобряете ли вы поправки в Конституции? Поправку, да?
Конституцию
или изменения, да, там в Конституцию Российской Федерации. Я увидел несколько постов на тему того, что, окажется, это неправильно.
Падеж да? Немножко не тот. Но зачем мы не будем сейчас с тобой сами вдаваться в филологические подробности, тем более, что буквально через минуту, надеюсь, у нас появится Ольга Северская, наша с Максимом коллега и ведущий научный сотрудник Института русского языка РАН, кандидат филологических наук. Мы у нее как раз подробно расспросим, как правильно надо было писать в бюллетене.
Как правильно писать в бюллетене, абсолютно точно, но что-то, я так понимаю, что по скайпу у нас есть некоторые проблемы, может быть, мы по телефону тогда попробуем, да?
Нет,
еще раз попробуем.
Говорят, что мы сейчас еще раз попробуем. Да.
Хорошо.
Но если среди вас есть специалисты, объясните, пожалуйста, в чем там неточность. Плюс 7-9-8-5-970-45-45. Вот сейчас уляжется уже после Алексея Осина вот эта вот буря в наших сообщениях, да. И можете писать филологические ваши разборы данной конструкции.
Я просто только отмечу то, что мы уже с тобой сказали на YouTube, что те самые сообщения, которые шли от сторонников Владимира Путина и от поклонников этих правок, тем, кто эти правки критиковал, очень мало отличаются по лексике и набору аргументов от тех, кто сейчас пишет критические сообщения в адрес Алексея Осина. Это удивительно, конечно, как похожи люди на самом деле, которые на первый взгляд совершенно в разные стороны смотрят и в разные стороны идут, что называется. Так что у нас со звонком? Я просто не вижу нашего продюсера Никиту, который нам
есть у нас.
Есть.
Набирает.
Как раз, да, набирает сейчас по телефону, а не по скайпу, я так понимаю. И мы сейчас можем все-таки поговорить о том, как сформулирован этот вопрос. У тебя, кстати, как этот был сформулирован вопрос сейчас?
Ой, я не обратила внимания. Вот видишь, я была так увлечена, что я не обратила внимания. Да, конечно. Я так боялась, что у меня что-нибудь зависнет, или как Антон Орех, я отправлю что-нибудь, проголосую за построение, постройку какого-нибудь моста или, я не знаю, там, как дорогу он, через лес.
Как он сказал, отправлю результаты этих счетчиков, да, показания счетчиков.
Ну, да,
что-нибудь. Итак, Ольга Северская с нами на связи. Ольга, доброе утро.
Доброе утро.
В чем же там потенциальная ошибка и есть ли она?
Нет, она не потенциальная, она грубая, и она уже там есть.
Давайте, давайте подробней.
Вот подробнее я могу сказать, что о том, что там есть ошибка на стадии подготовки бюллетеней и на стадии их опубликования, как в электронном, так и в таком виде, об этом уже писал Институт русского языка компетентным людям, как мы выяснили, некомпетентным, о том, что так говорить нельзя. Потому что если мы говорим об изменениях, которые собираются внести в Конституцию, изменения требуют совершенно другого падежа. Если мы настаиваем на изменениях, то они только в Конституции произведены, там должен быть предложенный падеж. А, судя по всему, грамотеи, которые составляли бюллетень, они просто пропустили слово или решили, что и так сойдет, как возможно могло бы сойти в разговорной речи. Нужно было бы написать, что вы думаете об изменениях, вносимых в Конституцию. Тогда можно было бы сказать. Я видела, что СМИ, когда писали об этом казусе, заменили слово «изменения» на «поправки», но лучше не стало, потому что вот что вы думаете о поправках в Конституцию, это такой чисто разговорный, небрежный, жаргонный вариант. А тоже надо было бы сказать, что вы думаете о поправках, вносимых в Конституцию, или хотя бы о поправках к Конституции. Но поправки Конституции невозможны, может быть, только правка Конституции. Mm-hmm. Это то, что мы, собственно говоря, видим перед собой. А если бы сказать поправки в Конституции, то тогда они были бы уже вроде как приняты. Нас же просят высказать свои мнения именно об изменениях. Но изменения требуют только предложенного падежа. И вот, честно говоря, мне и грустно, и смешно, и странно, что закрепляя поправками в нашей Конституции, если это будет принято на референдуме, статус...
Референдум на голосование на этом, да.
Ну, мы же понимаем прекрасно, что если всенародное голосование, да, ну хорошо, да, будем...
Формально.
Если говорим о точности терминов, будем придерживаться. Если всенародное голосование одобрит поправки к Конституции, устойчивое выражение, поправки к закону, Конституция – основной закон, это нормально, то тогда там будет закреплен статус русского языка как государственного и необходимость его охранять. И уже в документе, который нам предлагают, грубо нарушается закон о русском языке как государственном, который требуется соблюдение норм языка. Ну, правда, грустно, смешно и как-то вот непонятно.
А если не использовать этот оборот, внесение, да, вот это слово, если убирать, как нужно было написать поправки
в Конституции? А его нельзя не использовать. Его нельзя не использовать, ага. Потому что если мы говорим о документе, то там должен использоваться язык документа. Значит, соответственно, должно использоваться термин. Мы не можем никак сказать. То есть мы можем сказать, что вы думаете об изменении Конституции, но это совершенно другой смысл. Хотя на самом деле, конечно, Конституцию сейчас, ну что тут уж говорить, ее не просто подправляют, ее немножко изменяют, и даже иногда множко изменяют. Но это не термин юридического языка, это не термин языка документа.
У нас буквально минута осталась, и тут пришел вопрос по поводу того, что целый набор поправок называют одной поправкой с точки зрения русского языка. Это тоже допустимо или недопустимо?
Нет, конечно. То есть, понимаете, в чем дело? Русский язык, он такой, он требует точности выражения своих мыслей. Скажем, что вы думаете о поправке Конституции, все будут думать, что это просто как-то неуклюже сказали об ее изменении в целом. Да, вот в целом. А мы же говорим и голосуем за поправки, и там есть вот эти термины: вносить поправки, принимать поправки, поправки к закону. Вот этим и надо пользоваться. Вот это и есть литературная норма русского языка. Скажешь не так, изменишь смысл радикально.
Ну вот, видимо, и изменили. Спасибо большое.
Вот, видимо, изменили.
Спасибо большое.
Поэтому проще говорить пакетом.
Пакетом, да, поправка. Ольга Северская, не только наш журналист, напомню я, но и ведущий научный сотрудник Института русского языка Российской академии наук, кандидат филологических наук, объясняла нам, почему в бюллетене написали неправильно.
Ну, а через несколько минут после новостей с нами на связи будет Илья Яшин, глава муниципального округа Красносельский города Москвы. Ваши вопросы присылайте при 7985-970-4545.
И это не съехавшая кунг-фуха. Ребята, это серьезно.
9:34. Доброе утро. Радиостанция «Эхо Москвы». Максим Корников, Ирина Баблоян. Живой гвоздь у нас сегодня Илья Яшин, глава муниципального округа Красносельский города Москвы. Илья, доброе утро.
Доброе утро всем.
Илья, мы наблюдаем, вчера весь день наблюдали, как в разных сельских районах нашей страны люди голосуют на пеньках, в багажнике, я не знаю, на лавочке. Как в Красносельском районе проходит голосование?
Ну, видите, лучшие стандарты республик Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики внедряются. Элла Памфилова обещала нам организовать честные такие передовые выборы. Все у него получается. Вообще, мы как раз вчера вот проводили совещание. Элла Памфилова недавно обращалась к муниципальным властям с просьбой оказать содействие в проведении голосования. И я, честно говоря, очень переживал, что боялся, что как-то вот не получится. Но посмотрел, как вот люди стараются, проявляют энтузиазм, на багажниках организуют избирательные участки, под кустами. У нас, конечно, места мало, но, в принципе, вот у нас в муниципалитете есть, там, не знаю, свободный туалет. Вот подумали, может быть, там организовать избирательный участок. Сегодня вернемся к этому вопросу. Думаю, что, в общем, пойдем навстречу избирательной комиссии. При, в общем, таком вот народном энтузиазме, думаю, что тоже сможем внести свою лепту, народное голосование.
Илья, если серьезно об этом говорить, правильно ли мы понимаем, что избирком как бы отдал все на откуп регионам и муниципалитетам? То есть все спустили, каждый там уже занимается своей самодеятельностью. То есть если в Москве или в вашем конкретном Красносельском районе такого нет, это говорит о том, что, значит, ну можно было без этого обойтись.
Ну, честно говоря, я даже не знаю, кому они отдали это на откуп, потому что, мне кажется, это какие-то люди, которые дискредитируют вообще саму идею. Ну, то есть, я не знаю, кому они отдали. Может, агентам Госдепа, может, они отдали на откуп эту идею, потому что вот более карикатурной картинки даже представить себе было невозможно. Но в Москве вроде такого нет, я не знаю. Вот,
Нет, да.
Да, ну, то есть, в Москве есть как бы вот сеть избирательных участков, на этих избирательных участках сидят там тетушки, которые вот, мы привыкли наблюдать на выборах всех уровней, и вот делают вид, что действительно проходят какие-то выборы, серьезным видом выдают бюллетени, поэтому в Москве все-таки такого наблюдать пока не приходилось. Хотя, не знаю, знаете, в Москве, зачем это нужно, в принципе, в Москве? В Москве есть электронное голосование, где якобы уже проголосовало 600 тысяч человек, поэтому в Москве и не нужно устраивать багажник.
Вот только что, между прочим, Ирина
Полчаса
Баян
назад я в эфире это делала.
Да.
Между прочим, даже все сработало. Илья, правильно ли я понимаю, что ты так же, как и Алексей Навальный, придерживаешься того мнения, что не нужно ходить?
Он не говорит так. Все-таки Алексей Навальный поправлял в эфире, говорил, что он считает и та, и другая стратегия окей, он ни к чему не призывает, главное относиться правильным образом к выборам.
Мне кажется, вчерашний день вообще расставил все точки по местам в этой сомнительной дискуссии, потому что, ну, я, честно говоря, не очень понимаю, как серьезно можно к этому голосованию относиться, учитывая, как организовано все это позорище. Я действительно никого не призывал в этом участвовать, но, в принципе, с пониманием отношусь к людям, которые говорят, ну вот, я для очистки совести пойду проголосую. Окей, хочешь проголосовать, проголосуй. Но единственное, к чему я призывал, не питать каких-то иллюзий. Понятно, что если не правовая процедура, понятно, что если даже нет закона, который ее регулирует, нет возможности организовать наблюдение, а избирательные комиссии можно организовать в капоте машины, невозможно влиять на результат. Вот какой хотят результат, такой и нарисуют. Но если вот вы хотите вот прям вот не можете сидеть дома. Хотите взять вот бюллетень, там написать что-то. Я не знаю, я с пониманием к этому отношусь, но сам я участвовать в этой процедуре не хочу. Мне кажется, это просто какое-то совсем позорище.
Ну, я думаю, что мы в любом случае понимаем, чем это все закончится. Что дальше? Что будет в августе, что будет в сентябре? Если будут выборы в Госдуму, какая тактика дальше?
Я думаю, что надо готовиться к выборам в Госдуму в первую очередь. Вообще в нашей стране так происходит, что, как правило, накопленный протестный потенциал имеет отложенный эффект. Ну, вот, например, в 2018 году была принята пенсионная реформа, и через полгода она только дала результат. Ну, то есть моментально люди не вышли на улицу, не начали там размахивать плакатами. Но прошло полгода, единороссы посыпались на губернаторских выборах, потом мы получили очень тяжелые для власти выборы в Московскую городскую думу. Я думаю, что здесь будет примерно так же. Действительно, накопился огромный протестный потенциал. Потенциал сейчас в стране, люди раздражены. И моя гипотеза, что выплеск произойдет именно на выборах в Госдуму.
Я напомню, вас допустили до выборов в Мосгордуму?
Ну, даже меня не допустили до выборов в Мосгордуму, но я все равно эти выборы выиграл, потому что Косомара, ради которой меня с выборов сняли, все равно не смогла получить мандат. Поэтому думаю, что для власти это будет очень сложная прогулка, и реальная практическая задача, ну, и задача идеальная провести там оппозиционеров, сформировать демократическую оппозиционную фракцию, но даже минимальная задача абсолютно реальна, просто лишить Единую Россию большинства. Как там, да, вот у нас есть опыт уже там умного голосования в Москве, где едва не лишили Единую Россию большинства. Думаю, что с этим опытом в 2021 году будет еще проще.
Если говорить о том, что будет в этой избирательной кампании, как она будет организована, вот на уровне муниципалитета что можно сделать, чего можно добиться? На уровне Мосгордумы чего можно добиться? И как эти результаты можно конвертировать в какой-то результат на выборах в Госдуму? Вот те оппозиционеры, которые победили в муниципалитетах, которые победили на выборах в Мосгордуму, как они смогут объяснить, чего получилось? Или, в общем-то, с такой властью, которая стоит выше, с исполнительной властью, ничего добиться нельзя?
Нет, но все равно, если вы становитесь депутатом любого уровня, у вас появляются какие-то, ну пусть минимальные полномочия, да, на муниципальном уровне их совсем мало, на региональном уровне чуть больше, но тем не менее эти полномочия вы используете для того, чтобы накапливать некий вот багаж, который потом можно избирателям предъявить. Потому что главный вопрос на любых выборах это, а что ты уже сделал? Ну вот все красиво обещают, все дают там елейными речами там много чего наобещают, но вот расскажи о своих конкретных результатах. И если ты эффективный депутат, муниципальный, там, региональный, то тебе всегда есть что рассказать избирателям, и ты выглядишь, как правило, гораздо более привлекательнее, чем любой бездельник из Единой России. Поэтому, мне кажется, если человек хочет делать независимую политическую карьеру, не надо стесняться ни работы ни на муниципальном уровне, ни на региональном. Я считаю, это абсолютно нормально.
Илья Яшин у нас по видеосвязи. Я хотел сказать оппозиционный политик, а потом вдруг запнулся, потому что какой он оппозиционный политик? Он глава муниципального образования, он власть. Да? Вы теперь ведь идете как какой кандидат от власти практически?
На выборы. Вы знаете, ну как власть? Муниципальный уровень это все-таки не власть, пока еще действующей конституции. Местные муниципалитеты, местные самоуправления, они не встроены в вертикаль власти и считаются как бы вот отдельным таким автономным явлением. Вот есть три ветви власти, законодательное, судебное, исполнительное, и отдельно по конституции существует местное самоуправление.
Пока. Это дает до 2 июля станете властью, значит.
Ну да, нас встроят в некую систему публичной власти, но пока, по крайней мере, до 2 июля я себя чувствую комфортно, потому что у меня нет никаких начальников, да, меня не назначал ни Путин, ни Собянин. Единственный, там, кому я подчиняюсь, это, собственно, мои избиратели. Это дает мне достаточно широкую степень независимости. И поэтому, ну да, власть вот в своем уровне, мы власть. Но это такая власть, которая действительно отражает интересы граждан.
Я хотела о другой теме еще поговорить. Илья, вчера у тебя в YouTube-канале появилось видео о громком уголовном деле, которое в Грузии сейчас расследуется. И как это связано с убийством Бориса Немцова? Можешь для тех, кто это не видео еще не смотрел, рассказать.
Да, ну я, во-первых, хотел бы воспользоваться возможностью и пригласить ваших слушателей подписываться на мой YouTube-канал, посмотреть действительно этот ролик. Мне кажется, мы достаточно важную и интересную тему подняли. Дело в том, что в Грузии сейчас задержан наемный убийца, ну как правоохранительные органы называют его наемным убийцей. Зовут его Васамбек Боков, это уроженец Ингушетии. И спецслужбы достаточно долгое время следили за ним. У них была санкция суда, прослушивали его, следили. Была оперативная информация, что именно с преступными целями он приехал в эту страну. И в конце концов его арестовали. Его обвиняют в том, что он приехал в Грузию для того, чтобы убить местного журналиста Георгия Габуния. Многие, может быть, помнят, в прошлом году Габуния в эфире так грубо, матом высказался в адрес Владимира Путина. И вот этот Васамбек Боков, как считают местные спецслужбы, приехал мстить. Заказчиком этого преступления называют Рамзана Кадырова. Ну, то есть, мотив – это оскорбление, публично высказанное в адрес Владимира Путина. Естественно, мне сразу
возникли... Подчеркнем, что это пока версия все-таки.
Разумеется, как я и говорю, по версии спецслужб. Но версия, откровенно говоря, выглядит довольно убедительно, учитывая то, что за этим гражданином довольно долго следили, и его называют человеком, входившим в окружение Рамзана Кадырова. Естественно, у меня возникли сразу ассоциации, собственно, этому и посвящен ролик, с убийством Бориса Немцова, потому что всегда как бы вот был вопрос, который мучил меня и не давал покоя, собственно, в чем мотив этого преступления, что стало поводом для убийства Немцова. Важный момент: в телефоне одного из арестованных и уже осужденных исполнителей убийства, Тимерлана Искерханова, был найден ролик, где Немцов, ну так, в шутейном таком разговоре, грубо матом тоже высказывается в адрес Владимира Путина. Не буду цитировать, думаю, что многие понимают, о чем речь. И в своем видео я пытаюсь вот, собственно, провести параллели и формулирую некоторые вопросы, в том числе Рамзану Кадырову, по поводу мотивов этого преступления. И чего, собственно, хочу добиться-то? Я понимаю прекрасно, что дело об организаторах и заказчиках убийства Немцова, которое выведено в отдельное производство, на данный момент просто не расследуется. И если мы не будем об этом как-то периодически напоминать и вот находить какие-то косвенные там улики, и не будем, что называется, организовывать давление на Следственный комитет, то дело так и умрет, просто запылиться в Следственном комитете. А мне бы этого очень не хотелось, потому что я очень надеюсь, что все причастные к преступлению, к убийству Бориса Немцова, рано или поздно окажутся за решеткой.
Илья, правильно ли я вас понял, что вы настаиваете на проверке версии, что покушение на Габунию, которое не состоялось, и убийство Немцова могли быть вызваны одними и теми же мотивами?
У них схожие мотивы, и я полагаю, могут что быть. Один заказчик.
Могут быть.
Я полагаю, я полагаю. Я полагаю, что там действительно схожие мотивы, и я уверен, это мое мнение, но я в этом уверен, что за обоими этими преступлениями стоит Рамзан Кадыров.
Еще раз напомню, номер для ваших смс-сообщений +7 985 970 45 45. Последние 5-7 минут мы именно эти вопросы будем задавать, тем более, что они приходят. Спасибо вам большое. Прежде чем мы перейдем к вопросам слушателей, вопрос от нашего анонимного слушателя по имени Виталий, который попросил поговорить немножко о призывной комиссии, о том, как это работает и так далее. Дело в том, что как раз Илья Яшин, как глава района, в этой самой призывной комиссии председательствует даже или сопредседательствует? Что?
Это же не политическая партия, да. Там нет сопредседателей.
А что вы там делаете?
Там строгая дисциплина и вертикаль. Там есть, соответственно, председатель комиссии, который представляет гражданские власти. Вот в районной комиссии я председатель, например, в городской комиссии председатель Собянин, как мэр города.
Понятно.
И у меня вот есть заместитель, это районный военком, а у Собянина заместитель, это городской военком, соответственно. Поэтому у нас тут никаких, знаете, разделений, там, сопредседательств, это вам там не партия Яблоко или Парнас.
Как проходит сейчас призывная комиссия, учитывая все эти санитарно-эпидемиологические проблемы? Как все это изменилось в этом году?
Вот, кстати, я сейчас буквально закончу с вами разговор и отправлюсь на заседание призывной комиссии. В 12 часов у меня заседание. И, честно говоря, на удивление, все проходит довольно спокойно. По крайней мере, у меня в районе. На входе, соответственно, у вас проверяют температуру. Вы надеваете маску, перчатки. В комиссии стулья расставлены таким образом, чтобы соблюдать социальную дистанцию. И мне казалось, честно говоря, что в эту призывную комиссию призывники вообще не пойдут, потому что, ну, как бы карантин, страшно заболеть, ну, вообще как-то призыв посыпется. Но нет, по крайней мере, у нас в Красносельском районе уже практически выполнен призывной план. И, что важно, никого не загоняют из-под палки, приходят те, кто хочет, идет служить с желанием. И, ну, такая вполне себе дружеская, комфортная атмосфера с шутками от военкома.
Специфическими?
Шутки, конечно, ну слушайте, вы же смотрели фильм ДМБ, поэтому... Кстати, наш военком Давид Одиссеевич, старый приятель главного редактора вашей радиостанции, поэтому каждый раз, когда я прихожу на заседание, он просит меня передать привет Венедиктову.
То есть, пользуясь случаем, передаешь привет.
Так что, пользуясь случаем, Давид Одиссеевич...
Я хотела спросить, а это какие-то новые правила такие призывные, или это отдельные правила для участников... сотрудников фонда борьбы с коррупцией, когда вот так вот забирают без способов связи, чтобы никому нельзя было сообщить, где ты, что ты.
В вашем районе такое
так
бывает?
Так делают?
Нет, в нашем районе такого нет, и, к счастью, я надеюсь, не будет.
Это в другом районе, далеко-далеко в горах, я понял.
Призывную комиссию, да, у нас такого нет. Но вообще в этих правилах нет ничего нового. На самом деле, такие вещи практиковали еще в Советском Союзе оперативные уполномоченные КГБ СССР, когда диссидентов, которые не достигали еще призывного возраста, хватали, увозили. Это же происходило там много лет и в нашей стране. Действительно, меня тоже очень печалит и тревожит, что армия воспринимается как тюрьма, с помощью которой можно неугодного человека изолировать на год. Ну, как это произошло с Русланом Шевединовым, про которого даже сведений особо нет. То есть человека буквально схватили, увезли за полярный круг, и никто даже не знает последние 3 месяца, что с ним происходит. То есть человек реально в условиях хуже, чем в тюрьме. У него нет возможности пользоваться телефоном, у него нет возможности выйти в интернет, и он не может ни с кем пообщаться из родственников, и честно говоря, непонятно, что с ним там сейчас происходит. Не должна армия быть ни способом политического давления на оппонентов, ни восприниматься как тюрьма, куда нужно там или можно изолировать неугодных активистов. Армия должна быть механизмом защиты страны.
Илья, вы сторонник призывной армии или профессиональной?
Я, конечно, я всегда был сторонником профессионального принципа комплектования армии. Более того, я много раз участвовал в акциях протеста в 2005 году.
Вот тем более интересно, как чувствует себя человек, который выступает за профессиональную армию в качестве главы призывной комиссии.
Я себя
есть какой-то
максимально,
диссонанс?
Максимально комфортно себя чувствую. Конечно, был некоторый такой диссонанс на первых порах. Ну, слушайте, понятное дело, да, вот там в 2005 году я публично обревался под ноль под окнами Минобороны против призыва, а теперь я сижу во главе призывной комиссии. Но моя роль в призывной комиссии, по сути, правозащитная. То есть я это декларирую с первого дня. Вот у меня уже 3 военкома поменялось, и всем я говорю одно и то же. Значит, друзья, если вы рассчитываете, что я буду помогать вам как-то там натягивать призывной план всеми правдами и неправдами, избавьтесь от этих иллюзий сразу. Моя задача – обеспечивать соблюдение закона и защищать права призывников. Это у вас призывной план в приоритете. А мой приоритет – это защита прав призывников. Я никого не позволю призывать с нарушением закона из-под палки.
То, что вы этот план выполняете, говорит о том, что очень много молодых людей в вашем районе хотят служить?
Ну, Никит, откровенно говоря...
Максим, это детали.
Да, простите, да. Максим, это говорит только об одном. В нашем районе очень маленький призывной план, меньше 2 десятка человек.
Но есть ребята, которые прям радостные пришли и все такое?
Все, на самом деле, практически все, кого мы призываем, это все люди, которые идут с большим желанием. Ну, кто-то потом хочет в полиции работать, кто-то хочет в МЧС устроиться. Не было еще ни разу такого, чтобы человек пришел, вот я не хочу, я не буду, вот у меня там болезни, у меня отсрочки, и мы его призвали. Я за этим очень строго слежу.
Вопросы теперь от слушателей.
Спрашивают, Илья, поделитесь прогнозом, какой вы видите Россию спустя 10-15 лет после принятия новых поправок к Конституции?
Ну, я надеюсь, свободной демократической страной и с другой Конституцией, с нормальной Конституцией.
То есть эти поправки не проживут 10-15 лет, на ваш взгляд?
Я не понимаю, как поправки могут прожить с какие бы то ни было годы, если они принимаются в багажниках машин и под кустами. Я уверен, что в России в ближайшей исторической перспективе будет новая конституция, которая не будет предметом таких дискуссий, которая будет предметом общественного компромисса. Потому что, ну, откровенно говоря, даже действующая конституция таковой не является. Конституция была принята в результате гражданской конфронтации в Москве. Были танки, была стрельба, и в результате этой конфронтации у нас появилась первая российская конституция новейшего времени. Сейчас, тогда это была драма, сейчас это фарс. Но я думаю, что России нужно нормальное, действительно полноценное конституционное совещание, которое выработает компромиссный документ и который не будет писаться под одного конкретного человека. Первая конституция писалась под Ельцина, вторая пишется ради того, чтобы Путин мог править вечно. Такого быть не должно. Конституция должна быть не про конкретных правителей, а про общественный компромисс и про права граждан.
Почему Яблоко, Навальный и вы заранее сдались, призывая к бойкоту плебисцита, тем самым поддержав Путина? Но я сразу уточню в вопросе, что вы не призывали, но тем не менее вот сформулирован вопрос именно так от наших слушателей, от Николая.
Нет, никто не сдался, наоборот, мы настроены на серьезную борьбу, но только мы настроены на борьбу, а не в игру в борьбу. Понимаете, в чем разница? Да, вот мне кажется, морочить людям голову, пытаясь им объяснить, что вот вы сходите под кустиком, проголосуйте, опустите бюллетень в багажник машины, и это приведет к какому-то результату, я не хочу. Это удивительно, на самом деле, что достаточно широкий компромисс, не сговариваясь, такие разные люди, как Навальный, Явлинский, Ройзман, все, в общем-то, не сговариваясь, Ходорковский, все, в общем-то, не сговариваясь, говорят одно и то же. Поэтому думаю, что настоящая борьба еще впереди. Мне кажется, что ближайшее такое поле серьезного политического столкновения – это, конечно, выборы в Государственную Думу, с которыми властям будет уже не так просто, потому что выборы все-таки, да, в чем разница? Вот мне говорят, ну, выборы же тоже можно фальсифицировать. Ну, конечно, можно. Но выборы, по крайней мере, организуются в рамках понятной, сформулированные в законе процедуры, да, то есть вы понимаете как бы регламент этой процедуры, вы понимаете, как направить наблюдателей, вы понимаете, как апеллировать там, к судебным инстанциям, как это обжаловать, более или менее понятна процедура, а здесь-то вообще никакой процедуры нет, ну то есть ну, в буквальном смысле ставят машину, открывают багажник, и вам предлагают туда бросать бюллетень.
А пойдете ли вы от какой-то партии на выборы, будете ли вы искать какого-то союза?
Ну, я пока не готов это обсуждать.
То есть это не исключено. Но это не исключено.
Ну, я, честно говоря, просто не знаю, существует ли такая партия из зарегистрированных, которая готова...
Есть такая партия, классический ответ. Ну, от Яблока, например, нет? Никогда? Никогда?
Понимаете, у Яблока со мной гораздо больше проблем, чем у меня с Яблоком. Если Яблоко будет готово к таким переговорам, и даже речь не конкретно обо мне, а в целом, если Яблоко будет заинтересовано в том, чтобы формировать широкий демократический список, выдвигать независимых кандидатов по разным округам, мне кажется, в этом заинтересованы и кандидаты, и Яблоко, и, что самое главное, общество. Поэтому буду рад, если Явлинский, Рыбаков, Митрохин, другие лидеры Яблока сделают такой шаг. С моей стороны тоже, конечно, будет шаг навстречу.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Я напомню, с нами на связи был глава муниципального округа Красносельский города Москвы Илья Яшин, а мы вернемся в студию буквально через несколько минут.
Смотри, это 10 секунд.
Реклама. Просто деньги перевели. Хочется так же? Хочется в любой банк? Без комиссии до 100 тысяч рублей в месяц. Хочется максимально просто? По номеру телефона. Хочется мгновенно в любое время? Даже пока вы слушаете этот ролик. Система быстрых платежей СБП. Переводится как хочется. АО НСПК. Переводы доступны для держателей карт банков-участников системы быстрых платежей. Список банков-участников уточняйте на сайте sbp.nspk.ru. 16+.
Все эти годы мы были в поисках ответов на вопрос, что такое идеальный костюм. И мы их нашли. Идеальная посадка в сочетании с неосязаемой, не мнущейся, уникальной тканью. Вот главные составляющие удобного костюма.
Закажите бесплатный выезд портного по телефону 495-488-5676.
Или приезжайте в наш бутик по адресу Большая Якиман, 15. Taylor Suit. Мы предлагаем не просто костюмы, мы предлагаем удобство и комфорт.
Наш сайт костюмы.рф.
Реклама на радио «Эхо Москвы». Телефон 495-1010-210. 495-1010-210.
В пятницу после 8 часов вечера гость программы 2020, доктор юридических наук, член СПЧ с 2012 до 2019 года Илья Шаблинский.
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно.
«Паркетник на бездорожье» – такова тема очередной программы «Доехали». Эфир ведет Ольга Бычкова и гонщик-инструктор, автомобильный журналист Михаил Горбачев. «Доехали» в эту пятницу после 23 часов.
«Эхо Москвы». Прямая и обратная связь со слушателями.
Вопросы гостям в нашей студии. Обсуждение важнейших тем в программе «Рикошет». Ежедневные конкурсы и игры в прямом эфире.
«Эхо Москвы». Активное.
Суперактивное.
Интерактивное радио.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Плюс 23 градуса в столице, малооблачно, 755 миллиметров ртутного столба давления, 53% относительная влажность, 1 метр в секунду восточный ветер дует.
Я напомню, что сегодня день назывался «Акулина, задери хвосты». И ты знаешь что? На Акулину нельзя работать, чтобы гречи хороши были. Ну, а именины сегодня, кстати говоря, Акулина почему-то здесь не перечислена, а у других имен. Мария, Анна, Арсений, Иван, Андрей, Петр, Степан, Тимофей и Юлиан. Ну, точнее, именины не у имен, а у людей, которые с этими именами, но это уже детали. Солнце взошло сегодня в 3 часа 46 минут. Зайдет в 21 час 18 минут. Долгота 100 дня 17 часов 31 минута. А еще скажу, что в ближайшие дни обещают следующую погоду. До 29 градусов сегодня, будет при этом переменная облачность, ночью преимущественно без осадков, видишь как? То есть не совсем без осадков, преимущественно без осадков. Днем без осадков совсем, обещают нам синоптики. Плюс 32 градуса это температура в субботу, то есть завтра, небольшая облачность, без осадков, ночью сильный ветер, кстати говоря, порывы до 17 метров в секунду. А в воскресенье уже обещают дождь, днем облачно с прояснениями, дождь, местами гроза, и при этом тоже порывы ветра до 17 метров в секунду.
Ну, а мы сейчас прервемся на новости, и после 10 утра у нас для вас просто какое-то колоссальное количество вызванов. Да, будем говорить, естественно, про то, как проходит голосование
по всей стране.
По всей стране. Часов 6 минут. Доброе утро. Максим Курников, Ирина Баблоян. Радиостанция «Эхо Москвы». Вы слушаете. Подключайтесь к основному каналу «Эхо Москвы» в Ютьюбе. Ваш телефон для сообщений. Наш телефон для ваших сообщений. +7 985 970 45 45. Ну, а нам надо поскорее начинать.
Давай скажем, что всю следующую получасовку мы посвятим облету регионов нашей страны, о том, как идет голосование в разных районах. Потом у нас будет Павел Лобков, журналист, телеведущий телеканала «Дождь». Сами понимаете, почему. Ну, а в конце часа мы попробуем связаться еще с Алексеем Нарышкиным, который находится, как вы слышали из новостей, у суда, где будут как раз в ходе у 7-й студии сегодня объявлять приговор. Ну и, опять же, традиционно в этой неделе мы поговорим на тему Black Lives Matter.
3, 2, 1...
Реклама.
Научное общество «Медицинская практика» и театр «Геликон Опера» при поддержке радиостанции «Эхо Москвы» запустили онлайн-проект «Мы вам поможем». В прямом эфире онкологи, эксперты отвечают на важные вопросы и оказывают помощь. С какой целью запущен проект и какова его аудитория? Как присоединиться к проекту и что дает участие? Знакомьтесь с участниками проекта «Мы вам поможем» в программе «Трансформаторы» в эту пятницу после 13:00.
18+. Вот зачем всем нужен батя? А кто погладит дочке платье?
Сыном сделает зарядку и жене прополит грядку. Это он встал в 5 утра погулять с чихуахуа. Это он цветы полил, вятский квас домой купил. Напоил всех вятским квасом и увез на шашлыки. Вот зачем всем нужен батя? Будь здоровы, мужики!
Вятский квас здоровье спас.
Идет голосование.
Да, да, действительно идет голосование.
К нам уже присоединился Григорий Мелконян, сопредседатель движения «Голос». Григорий, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, Григорий, давайте свою аналитику, так сказать, по первому дню, который вчера закончился, сегодня начался второй. Как вам это действие? Действо?
Ну, знаете, очень необычно, потому что мы такого никогда не видели. Это очень слабое правовое регулирование, процедур, все очень, знаете, гибко. И есть несколько тенденций. Ну, во-первых, в первый день проявилось то, что до 25 числа было понятно. Работодатели стали приводить своих сотрудников или лиц, которые там зависимы от администрации, на участки. Более того, стали компании и учреждения об этом публично отчитываться, сколько там сотрудников проголосовало таким образом у них. То есть вот ощущение нормальности, оно просто потеряно. То есть для них кажется, что это нормально, когда они там отчитываются о приводе энного количества своих сотрудников. Это вот первое, как бы, такая вот, первое впечатление, что вот на 25 число было запланировано, ну, вот поход большого количества.
Григорий, у нас что-то со связью.
Но... Большое количество, видимо, да, как раз бюджетников имел в виду. Но я надеюсь, что если сейчас восстановится связь, то мы продолжим говорить с Григорием Мелконянцем о том, как проходит первый день этого голосования. Завис, к сожалению, этот Zoom. Но я надеюсь, что мы продолжим буквально через минуту. Может быть, по телефону. Да, я думаю, что по телефону это сейчас тогда будет даже надежнее. У нас тут сменилась картинка как раз.
Подключайтесь к YouTube, чтобы да, наблюдать. У нас тут такие декорации меняются постоянно. Очень красиво. Но мы сейчас попробуем связаться еще раз.
Такое ощущение, что восстановилась у нас связь с Григорием.
Да, поэтому из-за того, что мало голосующих вот на улицах, члены комиссии стали ходить по квартирам, по домам и вот предлагать проголосовать, что, ну, как бы нарушает процедуру. Более того, вообще вся эта процедура уличного голосования на практике выглядит очень неправильно, потому что фактически нарушается тайна голосования. На капотах там люди отмечают там бюллетени, рядом с членами комиссии на маленьких каких-то там туристических столиках там, и так далее. То есть это все, конечно, не соответствует тем высоким стандартам, которым должно соответствовать голосование. Следующее особенность – это отсутствие вообще регулирования агитации. В самих помещениях для голосования мы фиксируем агитационные материалы, которые призывают голосовать определенным образом, там, в основном за эти поправки. Но при этом противников этих поправок мы видим, что прессуют. Ну, то есть там арестовывают тиражи их, значит, газет, задерживают граждан, которые занимаются агитацией против поправок. То есть явно неравное положение у сторонников и противников этих поправок. Было в Москве зафиксированы проблемы с электронным голосованием, то есть двое граждан показали, что в теории можно проголосовать, но и на практике два раза. Но при этом очень быстро были применены меры, хорошо, что они это сделали с раннего утра, мы это сделали публично, и сейчас все меры приняты для того, чтобы подобных историй больше не повторилось. Вот. Очень сложная обстановка с самим наблюдением.
Вот как раз об этом хотел спросить, Григорий. Насколько я понимаю, даже у вас в голосе не все согласились наблюдать
в таких условиях.
В таких условиях, а в некоторых регионах отказались наблюдать. Объясните, как так получилось?
Ну, дело в том, что сейчас для того, чтобы попасть на участки, нужно обращаться в общественные палаты. Если в Москве особых проблем с этим не было, то в регионах, ну, фактически палаты там мешали регистрироваться наблюдателям. Устанавливали очень сложные бюрократические процедуры, очень ранние сроки окончания приема документов. И вот распределяли наблюдателей на те участки, куда они хотели. Вот до сих пор у нас приходят сообщения прям группами, что до сих пор не получено направление на участки. Mm-hmm. Вот, и это, ну, реально проблема. Том, что, конечно, правильно вы отметили, что есть те, кто вообще не хочет за этим наблюдать. По разным причинам. Или боясь заразиться коронавирусом, или по политическим мотивам они считают, что эта процедура как бы неправовая, и поэтому за ней нужно наблюдать. Но большая часть все же тех, кто всегда наблюдает, они наблюдают за этим голосованием в разных статусах, в статусе членов комиссии, в статусе наблюдателей, и как журналисты освещают это голосование. Поэтому, конечно, благодаря им у нас есть картина того, что происходит по стране.
Спасибо большое. Спасибо. Это был Григорий Мелконянц, который нам дал такую оперативную картину того, что они увидели за первый день. Напомню, что голосование будет идти несколько дней.
Закончится только
1 июля. Поэтому много еще раз, я думаю, мы будем обращаться к движению «Голос» для того, чтобы они рассказали о том, что они видят, как они видят то, как проходит голосование по поправкам в Конституцию. Кстати, ты знаешь, по поводу формулировки, все же говорят по одобрению поправок или за поправки. Даже вчера многие из новостей поняли, что Гудков проголосовал за поправки, потому что было написано, оказывается, за поправки можно проголосовать два раза. Понимаешь, да? На самом деле, в общем...
То есть он дважды проголосовал за.
Ну, на самом деле нет.
Ну, на самом деле нет, да. Но формулировки, конечно, фантастические. Мне кажется, ты знаешь, все специально сделано, чтобы люди отвлекались на посторонние вещи. И случайно тыкнули не туда.
Давай мы с тобой теперь перенесемся в Уфу и поговорим с шеф-редактором радиостанции «Эхо Москвы Уфе» Русланом Валиевым. Здравствуй, Руслан.
Руслан, здравствуй.
Привет, коллеги.
Да, мы сейчас с Русланом говорим в первую очередь не как с шеф-редактором «Эхо», а как человеком, который является членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, и уже не первый, получается, день. Он, вот как раз мы видим, судя по всему, в какой-то школе или где-то в каком-то
подобном учреждении. Хорошо, что не у подъезда,
да. Да. Расскажи, пожалуйста, Руслан, как вас готовили, да, что вам объясняли? Во-первых, вам ведь обещали сначала тестирование на коронавирус, потом это тестирование не произошло. Как сначала подготовка шла?
Ну, лично меня, как рядового члена избирательной комиссии, особо не дергали до начала голосования. Практически было одно собрание за два дня до вчерашнего дня, получается, где нам объявили график нашей деятельности. Имеется в виду первые 6 дней голосования, когда не вся комиссия в полном составе выходит на работу. Например, сегодня я не числюсь сотрудником комиссии, я могу сегодня здесь не присутствовать, в принципе. Вот, я это делаю добровольно. У меня будет, грубо говоря, завтра выход с переносными урнами по адресам жителей, которые оставили заявки, и будет полноценный рабочий день 1 июля, когда вся комиссия в полном составе будет здесь находиться. По коронавирусу, в общем, ничего не было, да, вы верно отметили. Председатель ЦИК Башкирии, она об этом официально объявила, что невидимой целесообразности тестировать членов комиссии, потому что это бесполезно. Там можно с утра тестировать, а через 2 часа человек окажется зараженным, если он не соблюдает элементарных правил. А таких, как она предположила, членов комиссии может быть много. Вот. Все, пожалуй, никаких дополнительных инструкций. Могу лишь отметить, что вот на нашем непосредственном участке есть выход с переносными урнами только по заявкам жителей, которые позвонили.
Понятно, то есть вы на лавочках не стоите и не ждете, когда кто-то проголосует?
Пока такого не было. Вот. Хотя, по словам некоторых знакомых сотрудников других УИКов Уфы, у них есть целенаправленный выход по адресам без вызовов для того, чтобы предложить жителям проголосовать, если они, конечно, готовы. Вот. Таких я еще сам глазами не видел, но вот, видимо, есть.
Руслан, а тогда следующий вопрос по поводу наблюдения. Насколько я понимаю, мотивацию вообще вхождения в участковую избирательную комиссию у тебя в свое время было, чтобы ты мог увидеть, что на данном конкретном участке либо нет нарушений, либо есть, то какие об этом, соответственно, обществу сообщать. А как ты видишь возможности для наблюдения на этой кампании?
Ну, формально прописанная возможность одна – это наблюдатели от общественной палаты, в нашем случае это Республика Башкортостан. В принципе, как понимая это, я заранее готовился, объявил клич в интернете отозваться неравнодушным гражданам и записаться наблюдателями через общественную палату. Несколько человек таковых нашлись. К счастью, общественная палата пошла навстречу, то есть всех моих желающих они, по крайней мере, приняли, и участие из них уже выдали направление. И вот сегодня, во второй день голосования, на участок пришел первый наблюдатель, который пришел, скажем так, от меня, получив соответствующее направление общественной палаты. Вот. При этом до него тоже приходили девочки, студентки, кто на час, кто на полтора, придут, уйдут, отметятся. Ну, короче говоря, это не было никаким наблюдением совершенно вчера, например. Вот. То есть, в принципе, если есть люди и если есть общественная палата, которая готова выдать им направление, то даже эти называемые выборы можно пронаблюдать. Как? Потому что можно находиться весь день и, пожалуйста, все видеть.
А, то есть можно находиться весь день. А где эти урны потом хранятся? Куда их закрывают?
Кто наблюдает за ними ночью?
Они опечатываются в присутствии наблюдателя, который может зафиксировать номер пломбы, снять это на видео и, соответственно, утром обнаружить ту же самую пломбу. Никто не находится рядом, кроме сотрудников полиции, которые дежурят круглосуточно.
А, то есть там ночью остаются сотрудники полиции?
Какую-нибудь камеру навести на эти урны на ночь? Нет, ни такого нигде не придумали
еще. Да вроде, вот если как бы верить тому, что все-таки пломбу подделать сложно, то, в принципе, я не вижу необходимости. Главное просто быть с момента открытия участка до момента закрытия участка и приступить при опечатывании.
Ну, прямо скажем, в течение 5 дней это очень сложно.
Да, вот это именно самое сложное. Я вот не уверен, что мне и моим наблюдателям удастся быть непрерывно на участке в течение 5 дней. До сих пор за первые 1.5 дня не удавалось. Ну, пока вроде и нарушений нет, судя по количеству бюллетеней в урне.
А вот как раз хотел спросить, насколько активно пошел народ голосовать в первый день?
На мой взгляд, активно. Я не ожидал. То есть 60 человек пришли из 2200, а бюллетеней это всего 1850. Ну, то есть за первые 3 часа, наверное. А тут за первый день как бы это было много. Добровольно пришедших людей.
Спасибо. Спасибо большое. Это был Руслан Валиев, шеф-редактор радиостанции «Эхо Москвы» в Уфе и член участковой комиссии с правом решающего голоса, соответственно, тоже там в Уфе. А мы сейчас дальше по Уралу перенесемся, чуть севернее, и отправимся в Екатеринбург. С нами по телефону будет Дмитрий Мезенцев, член участковой избирательной комиссии 1626, тоже с правом решающего голоса. Буквально через минуту мы с ним поговорим. И, кстати, вы тоже можете присылать вопросы членам участковых комиссий, потому что они там на месте, уже находится второй день и видит то, как это происходит. Номер для ваших смс +7 985 970 45 45. Как только нам покажут, что мы можем выводить в эфир Дмитрия Мезенцева, нашего постоянного слушателя, вы наверняка слышали очень много смс-сообщений от него, он часто присылает вопросы. Вот сейчас мы с ним, соответственно, свяжемся, и он, как член участковой избирательной комиссии, расскажет, как у них все это проходит. Кстати говоря, мы у него им поинтересуемся, во сколько он вышел, в 8 утра или в 16?
Или в 16, да.
Да, если кто не знает, о чем это, кто, может быть, попозже начал нас слушать. Дело в том, что Дмитрий Колезев, главный редактор, шеф-редактор «Знаком», он как раз приходил в 8, этого не было, а потом все это по федеральному телевидению объявили фейком почему-то. Так, ну что, мы можем, да? А мы можем выводить Дмитрия Мезенцева. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Дмитрий. Расскажите, как у вас прошел первый день голосования, как много людей к вам пришло, и какие отличия от обычного голосования на выборах вы заметили?
Максим, Ирина, еще раз, я просто немножко, эхо было, немножко не расслышал. Да, у нас началось уже голосование. Буквально 24-го состоялось совещание у нас, вызывали членов комиссии. И дяденька пришел проголосовать, и мы ему говорим, что 25-го. Ну, то есть в данный момент я нахожусь дома, я еще не дежурю. Вот у меня дежурство намечается 27-28 июня.
То есть у вас был именно сбор? У вас был сбор?
Да, я пока не могу еще пока вам сказать.
Окей, а вот... что вам говорили? Как вас собираются защищать от коронавируса,
в конце концов? Ну, готовили нас очень основательно, что быть, прежде всего, себя обезопасить. Материалы для этого есть, там перчатки, маски, там халат будем экран одевать уже в день 1 июля, когда голосование. А сейчас пока, ну вот, будем на участке, и где-то придомовую еще будет организовано голосование.
Там будете стоять на лавочке.
С волонтерами, да. Да-да-да, с волонтерами.
Походить по квартирам и опрашивать людей. Не просили?
Нет.
Голосовать?
Нет, Ирина, вот нет. Вот насчет этого нет.
Понятно, нет. Хорошо, спасибо, да. А теперь из Екатеринбурга мы возвращаемся в Москву. И тоже по телефону будем говорить с Александром Элконином, членом участковой избирательной комиссии 2304, с правом решающего голоса, чтобы он нам рассказал, как в Москве, соответственно, их тоже инструктируют, и как их защищают в этом вопросе. Если я правильно понимаю, то мы сможем это сделать прямо буквально через минуту, да?
А я пока хочу попросить наших слушателей, которые, возможно, уже проголосовали, сходили сегодня, потому что уже 10.22, уже как 20, с 10 утра открыты? С 8 утра открыты? Сейчас я путать людей начну.
С 8.
А смотря где, да? С 8 утра. Если вы уже сходили, проголосовали, расскажите, как это происходило. Не надо писать, как за или против, просто как сам процесс, как это происходило. Где? Не, ну, я не к тому, что это сейчас не столь важно на сегодняшний момент, а просто интересно, как это проходит, на каком пеньке и да, в каком багажнике, какого автомобиля. Вы голосовали при 7-9-8-5-970-45-45.
Очень интересные впечатления, кстати, были в первой части нашей программы, когда мы рассказывали о тех или иных историях. Это было прям захватывающе, поэтому, пожалуйста, мы будем рады почитать ваши сообщения о том, как вы успели сходить и проголосовать. Может быть, даже успеем принять звонок, но это уже отдельная история. Так, ну что, мы звоним в участковую избирательную комиссию и пока не можем дозвониться, да, в последнюю. Ну, тогда будем переходить на ваши истории, тем более, более, что их приходило уже довольно много. Давайте я, во-первых, скажу, что рассказывают люди о том, как их записывали, потому что их не было в списках, да, почему-то они себя не обнаружили. Вот я сейчас вижу новости, которые мне присылают. Наоборот, люди находили в своих квартирах прописанных каких-то пенсионеров. Вот так. Приходишь, а у тебя там числятся два пенсионера прописаны, представляешь?
А пенсию за них домой присылают, интересно.
Вот, к сожалению, нет. К сожалению,
конвертик нет. Такой дверей должны оставлять тогда. Раз уж вы кого-то туда прописали, чтобы голосование провести, то вы извольте хотя бы пенсию принести.
Да, ну вот смотри, зарегистрировался Владимир для дистанционного голосования. Заявление, тут он пишет номер, смс об отказе не приходило. Но при попытке проголосовать на сайте выдается информация о невозможности голосования, так как, ну, в общем, тут стоит отметка, что я голосую дистанционно, полная неразбериха, тех отдел не отвечает. А, то есть он, ему отказ, он пришел в комиссию, в комиссии ему говорят, что он должен голосовать дистанционно, и вот он, я думаю, что разберут в течение нескольких дней.
Пишут в чат. В случае, когда люди ходили и голосовали. Пандюган пишет нам. Я голосовал в Москве, в школе 14. Никакой изоляции. Почти никого нет в масках, никто не в перчатках. Температуру никто не измерял. Народу было, не было вообще.
Так что я просто хочу понять, есть ли у нас звонок. Нет у нас звонка. Ну и, в общем, если появится, то успеем еще проговорить. А пока читаем дальше сообщение.
Я живу во Владимире. Сейчас соседка ходила голосовать. Все в порядке. Участок открыт. Маски, перчатки. Во дворах нет никаких урн.
Еще одно сообщение. Я пойду на голосование 1 июля и смогу поделиться уже после того, как проголосую. Но, по крайней мере, решил это сделать. Окей, хорошо. Еще сообщение у тебя там есть из чата? Я тогда отсюда, да? Пока.
Ты смотри сообщения.
Да, да, у меня есть несколько смс-ок. Ну, смотри, тут много сообщений, конечно, с мнением, почему люди игнорируют это голосование. И я, в общем, вас понимаю, потому что я сам один из тех, кто не голосует на этом конкретном голосовании. Но мы, скорее, сейчас фиксируем те истории, которые уже реально происходят на месте.
Владимир, проголосовал утром в Химках. В кабинете висит просьба не складывать бюллетень. Урна прозрачная. Маски и перчатки антисептик были.
Опять же, я отправлю вас посмотреть фотографии на пеньках и на прочих разных других конструкциях, как только не голосуют наши сограждане. И, честно говоря, я когда тоже это увидел, я тут разделяю мнение многих наших коллег, которые они выразили в своих блогах, что это очень похоже на референдумы в Луганской Народной Республике, в Донецкой Народной Республике, что здесь, конечно, нет никакой тайны голосования. И как хорошо выразилась Екатерина Шульман, или точнее она процитировал кого-то у себя в Фейсбуке, это ваша анонимность или это ваше тайное голосование с третьего этажа просматривается. Абсолютно точно, во дворах ровно так это все и устроено.
Галина. В Пензе члены избирательной комиссии сидят у подъезда дома и всем жильцам этого дома предлагают голосовать. Кстати, очень удобно.
Из Воронежа смс-ка. Вчера вечером в 19:30 проголосовал на лавочке во дворе. А вам, кстати, как вам такой подход? Если вы голосуете, значит, вам скорее нравится.
Зато идти никуда не надо. Вышел из подъезда. У тебя сидят члены избирательной комиссии рядышком. Ну, сразу все отметил и пошел дальше.
На участке голосования наклеили липкие коврики, пишут нам из Москвы, для чистки обуви. Мой сынишка был счастлив пошуметь противными звуками, пока я занимался государственной важности делами, пишет нам Лока.
Артем, Санкт-Петербург, школа 119, ничего не мерили, не давали маски, давали агитационки за, но голос улетел против.
А еще пишет нам Ирина, она пойдет в последний момент и призывает так сделать, пусть проверится с кражей моего голоса. Она подозревает, что кто-то может уже там быть вписан или что-нибудь в этом духе. Она хочет увидеть, видимо, эту книгу, в которую вписываются все проголосовавшие, для того, чтобы убедиться, что она там последняя. Еще что? Ну, вот Мария пишет, что проголосовала против и еще повесила лист на входную дверь, видимо, агитационный. Очень многие люди, кстати говоря, пошли вот так в досрочное. Оказалось, это востребованная услуга. Я просто еще расскажу, что сегодня Ирина час назад примерно проголосовала тоже. Проголосовала она дистанционно, не смутили ее истории, которые произошли с Павлом Лобковым, например, который не только проголосовал электронно, но еще и кое-что нарисовал в своем бюллетене.
Я, к сожалению, понимаю, что невозможно, электронный вариант не дает возможность, кстати, испортить бюллетень. Не то чтобы я призывала, но такой возможности нет.
Да, но ты знаешь, я просто отмечу, что мы напомним, что мы будем говорить с Павлом Лобковым после середины часа, и он расскажет уже не только о том, как он сделал это двойное голосование, но о том, как система реагирует. Вот что сейчас в некотором смысле даже интереснее. Татьяна пишет, что она на улице Львова в школе 199 пыталась повторить пример Павла Лобкова. В списках было отмечено, что она зарегистрирована для электронного голосования. И если у меня не получится проголосовать электронно, то сказали, приходите 1 июля. Температуру померили, маски предложили, перчатки предложили. Спасибо большое, Татьяна. Голосовала вчера вечером, пишет нам некто из Ярославской области, в школе по ошибке не на том участке. Решил переголосовать. Представитель комиссии открыл ящик, достал мой бюллетень, порвал, закрыл ящик и опустил. Но как такое возможно? Ой, простите. Это очень странная история, потому что невозможно. Как он определил, что там ваш бюллетень?
Агафа. Да. Голосовала в ДК «Красная Горка», Московская область. Пусто. Была одна. Маски у комиссии на подбородках. Хотели дать ручку. Я была со своей. Санитайзер на входе. Температуру не измеряли. Каиба нет. Хотя всегда они там.
Дмитрий Беседа, который едет сейчас к Мещанскому суду, говорит, что он проголосовал вчера. Участок был пустой. Он обратил внимание на информационный лист, в котором нет никаких отрицательных поправок. Там только такие все, в общем, позитивные. Маски, санитайзеры. Все было, пишет он. Это в школе 2026.
Ну и напоследок, прежде чем мы уйдем на новости, прочитаю сообщение. Привет из Риги. Я в шоке, как у вас все происходит. Голосование. Как бы европейская страна, а голосование, как в каком-нибудь Зимбабве.
Мы, слава богу, не в Зимбабве живем, как говорит наш мэр. И в конце концов, в Зимбабве, кстати, там все гораздо более демократично, если мы говорим о выборах.
Работать надо, а не приемник пускай.
Каждый раз я радуюсь нашим отбивкам, тем более в такой момент прекрасный, когда идет как раз выборы происходят на наших глазах, и Владимир Путин неизменно не меняет свое мнение никогда, да, Максим?
Ты знаешь, я просто читаю смски, которые от людей, и думаю, как по-разному люди ко всему этому относятся. Кто-то к этому действительно относится как к игре, кто-то к чему-то, чего не мог избежать, но обязан был сделать, кто-то к этому относится как к трагедии невероятной и обижается на нас, что мы говорим о том, как мы радуемся. Да не радуемся мы ничему, но просто на этом точно жизнь не кончается. Это я вам могу гарантировать. Знаете, после 1 июля точно наступит второе. И если вы в этом сомневаетесь, ну, как бы, конечно, ваши сомнения тоже имеют право на какие-то... Существование, но дело в том, что 2 июля все равно наступит, и дальше жизнь будет продолжаться, и 1 июля она точно не кончится. Ну, я просто думаю, что у нас есть некоторые технические проблемы, насколько я понимаю, с тем, чтобы связаться с Павлом Лобковым прямо сейчас. Я очень надеюсь, что мы сделаем это чуть позже, поэтому мы немножко переориентируемся, наверное, и поговорим сначала с Алексеем Нарышкиным, который... у здания суда будет сейчас, точнее, он уже там находится и расскажет.
Здание Мещанского суда, в котором в 11 часов начнут оглашать приговор по 7-й студии, по делу 7-й студии. Присылайте ваше сообщение плюс 7985-970-4545. Прямая трансляция на YouTube по-прежнему работает. Получается у нас? Да? Работаем над этим. Понятно.
Да, Павел Лобков у нас есть. Отлично, на связи.
Тогда опять
супер.
Меняем местами. Павел, доброе утро.
Павел?
Да.
Доброе отлично. Утро, да. Ну, как вы себя ощущаете, нарушив закон?
Мы в эфире уже?
Мы уже в эфире, да.
Отлично. Я прекрасно себя ощущаю, как человек, который поставил некий эксперимент. Не более-то великий эксперимент, но... нащупал уязвимость в системе, вот так я себя чувствую. Вот я, честно говоря, не слежу, потому что вчерашний день кончился тем, что мне 30 тысяч рублей должны присудить штраф, а сегодня уже вроде как мне сказали, что у меня уже хотят крови, там хотят четвертовать или колесовать. Или, там,
вот, Павел, об этом как раз мы хотели с вами поговорить. Как отреагировала система? Элла Памфилова сделала заявление, что вы провокатор. вам грозят и штрафами, и так далее. Вы понимали, вы знали, что это нарушение закона для начала, да? Как вы это все рассчитывали? Знаете, и самое главное, начались ли какие-нибудь действия? То есть к вам обратились сотрудники полиции, к вам обратились из Горосбиркома?
Может, какую-нибудь бумагу уже прислали?
Что? Да, как реагируете?
Ну, во-первых, вчера была такая странная история, что РИА Новости цитирует зампреда ЦИКа Николая Булаева, что он пытался со мной связаться и поговорить. И у него ничего не вышло. Но телефон молчит. И, честно говоря, ну хорошо, мы поговорили бы. Вот. И когда я это прочитал в РИА Новостях, мы набрали номер Булаева. Он сказал, что он занят, он обедает. Мы пожелали ему приятного аппетита. После чего звонили еще раз. Он написал, что ему не хочет разговаривать. Не хочет. И, значит, адресовал меня в пресс-службу. Так что...
Может быть, знаете, он что имел в виду, как говорил, я пытаюсь, в смысле, он пытается заставить себя вам позвонить, но у него не получается. Может быть, он это имел в виду?
Не знаю. Ну, наверное, у него аппарат существует, там же секретари какие-то есть. В общем, короче говоря, мне так осталось непонятно, пытался связаться или нет. Система отреагировала, знаете как, это, что называется, такая болевая точка. Честно говоря, я не ожидал, что такая реакция будет. Ну, я думал, ну, посмеемся и разбежимся, честно. Но, видимо, понимаете, в чем дело? Видимо, мы видим, что... Вот, давайте тоже на президента посмотрим. Каждый день президент в эфире. В воскресенье были интервью итоговым программам. Сейчас кажется, что это было когда-то, неизвестно когда, понимаете? Потом были... Потом парад. Потом обращение одно. Вчера встреча с общественной палатой. Понимаете, каждый день в эфире. Как Соловьев практически. То есть человек, который испытывает уверенность глубокую в себе, вряд ли будет таким образом судорожно рыскать, выражаясь словами самого Путина. Знаете, и, видимо, степень неуверенности, нервозности так высока, что какой-то, значит, Лобков с каким-то одним бюллетенем, на котором я нарисовал, кстати, пенис. То есть я, когда там нужно было поставить клеточку, нет, я там нарисовал, там же любой знак может, я нарисовал маленький пенис. Вот Лобков со своим маленьким пенисом, понимаете, оказался таким чувствительным раздражителем. Это просто хороший диагностический, надо сказать, показатель того, что система в себе не уверена.
Павел, последний вопрос, еще раз повторю. Выходили ли сотрудники полиции с вами на связь или с телеканалом «Дождь», потому что мы знаем, что они любят приезжать на телеканал «Дождь», особенно ночью.
Последнее время.
Ну, хорошо, что у нас такие замечательные подписчики есть, но не обращались, честно говоря.
Пока нет.
Но, нет. Ну, там очень смешно было якобы обвинение, которое я не читал. Я видел только в изложениях агентств, что я действовал в сговоре с сотрудником «Голоса». Что мы с ним с двух сторон, значит, договорились. Я, честно говоря, фамилию Вайсенберг, этого молодого человека, я его вчера с ним познакомился, собственно.
Вот. Понятно.
Ну, там уже и сговор, понимаете. Ну, я говорю, это очень реакция невротическая, я бы сказал так.
Павел, вот эта история, опять же, да, с наказанием вас. Алексей Венедиктов заявил, что он будет рад оплатить ваш штраф, если вас к нему приговорят.
Хотя
да?
Надеется, что
он надеется, что этого не будет, что наоборот благодарность вам будет и так далее. Но если и сказал, что если вы примете, а вы примете, если что?
Ну, знаете, я думаю, что мы как-нибудь решим этот вопрос с 30 тысячами, потому что Алексеевич не единственный, кто мне вчера многие дал, достаточно людей написали в личку, что типа мы соберем там, ну, как бы подписки там, как вот мы выкупим меня из...
Народную поддержку ощутил Павел.
Ну, конечно, да, в бюджете не хватает 30 тысяч, я понимаю, что сейчас большие проблемы, поэтому нужно...
Парад прошел, конечно, теперь
спасибо.
Голосование.
Спасибо, еще раз напомним, что это был Павел Лобков, который вчера провел эксперимент и тем самым обнаружил уязвимость серьезную в системе учета между электронным голосованием и обычным голосованием. Он сумел проголосовать два раза, урна была в итоге вся полностью, да, не учтена, а вот электронный голос Павла Лобкова все-таки учли, и вот система действительно отреагировала довольно нервно.
Ну, а теперь мы к Мещанскому суду перемещаемся сейчас. Давай без отбивки. У нас Алексей Нарышкин уже висит на линии. Алексей, доброе утро.
Висит. Доброе утро. Привет.
Ну, расскажи, что там происходит. Уже очень много журналистов
людей
собралось и людей, которые поддерживают.
Ну, действительно, людно. За прошедший час заметно прибыло здесь людей. Вот зрители в Ютубе могут подключиться к трансляции и увидеть за моей спиной, наверное, человек уже 150. Это журналисты, причем и российские, зарубежные, я вижу вот такие логотипы иностранных компаний. Есть и такая, знаете, солидная группа поддержки, вот именно по качеству самих людей, которые решили прийти и поддержать Серебренникова, Фельбау, Митина и Алексея Малобродского. Например, вот режиссер известный Андрей Смирнов, с ним пообщались, так коротко, он, в общем, в очень таком пессимистичном настроении, ничего хорошего не ждет и считает, что если приговор все-таки будет обвинительный, то вот молодой интеллигент, молодым деятелям культуры в этой стране делать нечего. С Алексеем Малобродским самим тоже пообщался, он настроен более... знаете, как он сказал? Он сказал, что у него настроение лирическое, но при этом, конечно, он рассчитывает на приговор оправдательный, хотя никаких иллюзий насчет тех решений, которые вносят российские суды, у него нет. И, кстати, пришел в суд он с рюкзаком, собрал вещи. Ну, вы понимаете, я думаю,
на всякий случай, да.
К чему это, да. Здесь Софья Аптельбам, тоже одна из фигурантов, уже пришла, соответственно, не стала общаться. Вот Кирилла Серебренникова, насколько я понимаю, до сих пор здесь ждут, хотя вроде его адвоката я здесь уже видел. В сам суд, по моей информации, пускать перестали, то есть вот огромное количество людей, которые сейчас собрались в Мещанского суда, они внутрь уже не попадут, то есть они будут освещать вот это вот мероприятие именно здесь, с улицы, в самом суде. Вот моя коллега Оля Кузнецова передает, там тоже существенное ограничение из-за коронавируса, потому что рассказывают в зале в шахматном порядке, при этом всех в зал тоже коллег не пустят, придется отдельно делать зал с трансляцией. Будет ли какая-то задержка в заседании или начнется все ровно в 11, как и хотела судья Менделева, пока непонятно. Тут надо отметить, конечно, что полиция как-то беспрецедентно, на мой взгляд, подготовилась к этому мероприятию, потому что, ну, я вам честно скажу, был на разных делах, на разных приговорах, но никогда не видел, чтобы полиция здание суда обносила такими металлическими ограждениями, как
будто туда Путин приехал, честное слово.
Нет, не, Максим, не об этом. Да, может быть, Путин, конечно, приедет, но это будет прям совсем экзотично. Как будто здесь митинг ожидается. Ну,
да. Или парад будет проходить.
Да, или парад. Ну, скорее, это больше напоминает митинг, потому что здесь даже... Здесь, ну, или не согласованные. Вот здесь есть и полиция, есть Росгвардия.
А казаки вон ездят, да.
Ну, я думаю, это просто одного из фигурантов привезли вовсе не по этому делу в доставку, да. И в переулках здесь стоят автобусы с полицией. Есть специальный такой микроавтобус, который тоже на различные согласованные и несогласованные акции приезжает. Из этого микроавтобуса торчит такая высокая палка, на ней камеры. То есть на всякий случай, чтобы можно было лица всяких журналистов, активистов и так далее зафиксировать.
А эти потом, лица в масках, скажи, пожалуйста, Алексей, или нет?
Ну, а ты имеешь в виду сами журналисты?
Да, вот люди, которые пришли, там стоят
рядом с зданием.
Они соблюдают эти все меры безопасности?
По-разному, пополам. Кто-то в масках, да. Кто, мне кажется, кто постарше, тот в масках. Кто-то вообще без масок. Сам суд, конечно, пускает с масками и с перчатками. Это прямо строгое требование. А знаете, еще интересная деталь? Да, вот.
Минутка буквально, Алексей, да.
Конечно. Тут полицейские, вот обычно мы знаем, на митингах говорят, не мешайте проходу граждан. И я уже на такое персональное обращение от полицейского наткнулся, потому что вот я мешал на Каланчевской улице якобы проходу граждан, слава богу, без каких-то штрафов, без претензий ко мне. Но здесь говорят, вместо прохода граждан соблюдайте вот эту вот социальную дистанцию. То есть, знаете, так с заботой о тех, кто сюда пришел. Но, слушайте, здесь Екатерина Варнава есть, телеведущая известная, она была неразговорчива. Оксимирон вроде собирался прийти тоже поддержать.
В Инстаграме он писал об этом.
Да. Ну, так вот, честно скажу, из каких-то известных, Анна Мангайта, да, но она, по-моему, в работе в качестве журналистки «Дождя» пришла. Так вот, по каким-то известным...
Да, ну, я сейчас к тебе присоединюсь скоро, Алексей, там.
Спасибо большое. Это был Алексей Нарышкин, который рассказал нам о том, что сейчас происходит возле Мещанского суда, где будет рассматриваться, точнее, уже будет выноситься приговор по 7-й студии. Ну, а мы сейчас делаем небольшую перебивку. Да, и мы сейчас поговорим снова о том, как это движение Black Lives Matter звучит по-русски, да, как это все переламывается в России. И с нами по видеосвязи Жан-Мишель Щербак, актер, пиар-директор креативной студии «История будущего».
Через минутку буквально. Если у вас есть вопросы, плюс 7985-970-4545, можете их задавать и также подключать к YouTube-трансляции.
Здравствуйте, Жан-Мишель.
Здравствуйте.
Доброе утро. О, отлично, вы слышите нас. Ну,
да, отлично.
Жан-Мишель, вы последний у нас в этой череде темнокожих россиян, которые отвечали на наши вопросы. И вы знаете, мы много спрашивали, естественно, о том, чувствуют ли они расизм в России или нет, сталкивались ли они с ним. И мы получали противоположные ответы. Кто-то, в общем, рассказывал довольно действительно неприятные и страшные, может быть, даже иногда истории. А кто-то говорит, да вы что придумываете, какой в России тут может быть, да здесь вообще...
Никогда в жизни, никогда даже в школе, жизни. Да, не чувствовал.
Как вы отвечаете на этот вопрос?
Ну, я могу сказать, что в моем детстве, конечно, я сталкивался с расизмом, с унижениями, и, вы знаете, в разговорах с детьми, в спорах, самым главным аргументом, который заканчивал спор, было указание на меня пальцем, что вот ты черный, ты негр, и этим все сказано. То есть были такие истории, но, с другой стороны, конечно же, я не встречал каких-то, не сталкивался с проблемами с полицией, когда мне клали колено на шею, ничего такого, конечно же, не было.
Наоборот, в этом смысле, да. Мы все равны перед полицией, это правда.
Ну да, тут, конечно, да, именно так. Но я могу вам, знаете, что рассказать? Я работаю актером. И особенно в последнее время я получаю сценарии, пробы на какую-то роль. И всегда, вот уже было несколько проектов, где я играл персонажа, которого зовут Мигель. Он приехал из Кубы. Он обязательно учитель танцев или иностранный студент. И, к сожалению, в киносообществе именно Мигель и кубинец – это все, что может из себя представлять парень афроамериканец, мулат, темнокожий. И мне кажется, что стоит немножко расширить границы и показать людям, что темнокожие люди не только студенты,
то есть...
не только охранники, не только... какие-то танцоры или стриптизеры. Все-таки это такие же люди, как и мы, с такими же проблемами. И к тому же сейчас, вот уже 2020 год, все путешествуют уже давно. Закончилась эта Олимпиада 80-х, когда русские люди впервые, наверное, увидели афроамериканцев.
Ну, африканцев просто.
Африканцев, да-да-да.
Жан-Мишель, правильно ли я вас понял, что современное российское, ну, искусство, может быть, слишком громко сказано, ну, вот именно кино и театр, давайте так, да, сконцентрируемся, не представляет себе пока, не готово ретранслировать картинку с темнокожим россиянином. Просто оно не воспринимает, оно не видит темнокожих россиян, не замечает.
Это как раз то, о чем я и говорю, что... Я не знаю, но в первую очередь, конечно, киносообщество, театральное сообщество не готово к этому. А что уж говорить о людях. Я приезжал недавно в Брянскую область к родственникам. Меня очень просили, чтобы я зашел в школу, чтобы дети хотя бы посмотрели, как выглядит темнокожий парень и вообще рассказал о себе.
А как вы к этому относитесь? Да, да.
Оно скорее оскорбляет, забавляет, наоборот, приятно.
Меня это забавляет. Я, конечно, не пошел туда, но это, конечно, странно.
Я хотела вас спросить, как вы относитесь в целом вот к этому движению Black Lives Matter? Следили ли вы за тем, что происходило в Соединенных Штатах Америки, в Великобритании и так далее? Как вам кажется, это какой-то положительный виток несет в вопросе о расизме?
Ну, мы же знаем, что это не первый митинг, не первое движение. Просто оно сейчас
таких масштабов.
Имеет вот такие большие масштабы. В целом темнокожие люди, африканцы, они давно пытаются заявить о себе, что они такие же люди, и они равны. Просто сейчас вот это достигло такого масштаба.
Но это ведь преломляется в России как-то иначе. Во-первых, потому что вы, наверное, не будете с этим спорить, темнокожих в России действительно не так много, как в тех же Соединенных Штатах Америки или в Европе. И, может быть, поэтому это не такая острая сейчас проблема для общества вообще, для конкретных, наверное, людей, которые сталкиваются с расизмом. Это, конечно, наверное, одна из самых острых проблем, но для общества в целом не такая заметная. Но вдруг почему-то это движение и эти протесты вдруг вызвали какой-то резонанс в российском обществе. Немножко, правда, вдруг в другую сторону все пошло. Как вы это наблюдаете здесь в России? Обсуждают ли это с вами знакомые? Задают ли какие-то вопросы? Почувствовали вы внимание к проблеме вокруг себя или нет? И если да, то это скорее хорошо или скорее раздражает?
Ну, начнем с того, что вы, наверное, сами знаете, что россияне в большинстве своем обычно молчат. И редко появляются какие-то герои, которые заявляют о чем-то на большую аудиторию. И я поддерживаю это движение. И, конечно, у нас у мулатов, у темнокожих, которые... Ну, я не знаю, я живу в Москве, я бываю в крупных городах России. Конечно, жаловаться мне не на что. Вот. Но в целом еще раз хочу отметить, что стоит людям, в принципе, показывать другую жизнь и показывать других героев и приравнивать их к нам, потому что они такие же люди, как и мы.
То есть, чем больше их будет в искусстве, на телевидении и так далее, тем будет это все толерантнее. Тем больше будет...
Хорошо. Мне кажется, люди перестанут уже показывать пальцем на человека, потому что... Они его видят и в кино, и так далее.
Жан Ильич, вы использовали слово «негр», когда рассказывали о своем детстве, и многие, в том числе и даже, знаете, люди очень широких либеральных взглядов, настаивают на том, что «эй, это русский язык, в русском языке это устоявшаяся норма, и мы не будем отказываться от этого слова, и вообще и все такое». Оно совершенно не то значение имеет, что, например, в Соединенных Штатах. Как вы к этому относитесь?
Ну, вероятно, эти люди... не следят за тем, что русский язык постоянно меняется, появляются новые формы, и в целом язык, он всегда видоизменяется. И мне кажется, что стоит спросить у тех людей, которым такие слова применяются, не обидно ли им слышать это, потому что очень легко судить о... Ну, я не знаю, создавать какие-то правила, не поинтересовавшись, а нужны ли вообще.
Тут много приходит сообщений, в том числе и уточняющих, что, конечно, ну, тут люди более старшего поколения говорят, что они увидели большое количество темнокожих в России впервые в 57-м году, когда был фестиваль молодежи и студентов, вот когда, да. А 80-е это действительно вторая такая волна и приход этого в нашу жизнь. Но последний вопрос, потому что у нас осталось совсем мало времени. Жан-Мишель, вы говорили о театре и кино, и у вас есть коллега, да, как раз очень часто вспоминают сейчас в сообщениях, это Сиатвин, да? Да? Вы, наверное, да, наверное, видели, как сложилась его актерская, кстати говоря, карьера, довольно неплохо, насколько я понимаю, он, в общем, да, довольно известный актер. Если я вас правильно услышал в самом начале, вы сказали, что работы актерской, вот такой, которая у любого другого человека с темным цветом кожи не будет здесь, в России, вот в этих условиях. Вы должны, ну, вы можете играть только какие-то совсем необычные обстоятельства. Это так или нет? Сегодня театр может взять вас на какую-то просто роль, не связанную, не подчеркивая ваш цвет кожи?
А у нас же, да, есть несколько театров, в которых играют темнокожие актеры. То есть для театральной среды это как-то более реально. Я не могу сказать, что темнокожих актеров не будет в кино, потому что я постараюсь сделать все возможное для того, чтобы это случилось. И все-таки у меня не такой пессимистичный взгляд в будущее.
Отлично.
Потому что действительно все меняется.
Оптимистичный Жан-Мишель Щербак, актер, пиар-директор креативной студии «История будущего», был с нами на связи. Мы сейчас прервемся на рекламу, а после этого будем слушать гимн болельщиков Ливерпуля, который стал чемпионом Англии по футболу.
Вульгарность,
на мой взгляд, чушь несусветная.
Как это ни странно.
Бесполезный вопрос задавать.
Абсолютно не сомневаюсь.
Категорически не согласен.
Именно поэтому...
На самом деле...
Насколько я понимаю...
Есть, конечно...
Как бы это сказать?
Слава Богу.
Слава Богу, попадаются такие люди, которых интересуют не только слова, но и суть.
Слава Богу, программа «Суть событий» на своем месте. Я Сергей Пархоменко. Я вам говорил, не волнуйтесь, я все объясню. Объясняю. По пятницам с 9 до 10.
В ночь с пятницы на субботу.
Как по смутной волости, лютой злой губернии.
После часа ночи.
Вы подали молодцу. Все живы до терни.
В эфире один Высоцкий.
Побыстрее, товарищ Краузе.
А утром в субботу уже на сайте, в специальном блоге.
Привыкайте, товарищ барон. Мы с вами на красной территории. Совдепи.
Невероятно, в Ейске. Уже по-европейски. Свобода слова, если это мат.
Владимир Высоцкий. Глава за главой.
Эхо Москвы и Татарский культурный центр города Москвы представляют программу «Говорим по-татарски».
Дикий гусь.
Баклан.
Фамилия Баклановы образована от слова «баклан» татарского происхождения, которое используется в том же значении. Баклановы – представители староказачьего дворянского рода.
Баклановлар – бұрынғы қазақ нәсілінің уәкілләрі.
Вы слушали программу «Говорим по-татарски».
Эхо Москвы. Мы с вами.
Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
When you walk through a storm, hold your hand.
30 лет, между прочим, болельщики Ливерпуля ждали этого. Поздравляем еще раз всех болельщиков Ливерпуля. Антон Орех отдельно.
Плюс 24 градуса в столице, 755 миллиметров ртутного столба давления, 53% относительная влажность, ясно на улице, солнышко светит.
Поздравляю еще с именинников: Мария, Анна, Арсений, Иван, Андрей, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан и Юргена, Юргенклоп как раз, который тренер Ливерпуля сделал возможным. Это чудо, по крайней мере, именно на него молятся.
Ты знаешь, у какого болельщики количества прекрасных людей сегодня день рождения?
Давай быстрее, и мы будем слушать песню дальше.
Андрей Бельжо, так. Валерий Панюшкин, Геннадий Зюганов, Анна Савицкая и Михаил Ходорковский. Михаил Борисович, с днем рождения.
О, точно,
да, вчера мы вас заранее не поздравляют, поэтому с днем рождения вас сегодня.
Ну, слушаем песню, а потом новости. The brain.